Глава 41. Мы подошли к дому, в котором я жил. Я не просил его войти и стал молча подниматься по лестнице. Он шел за мной по пятам. Он был у меня в первый раз, но даже не взглянул на убранство комнаты, хотя я потратил немало труда, чтобы сделать ее приятной для глаза. На столе стояла коробка с табаком, он тотчас же набил свою трубку и сел не в одно из удобных кресел, а на единственный стул, да и то боком. «Если уж вы решили устраиваться здесь, как дома, почему бы вам не сесть в кресло?» — раздраженно спросил я. «А почему вы так заботитесь о моем удобстве?» «Не о вашем, а о своем. Когда кто-нибудь сидит на неудобном стуле, мне самому становится неудобно». Он фыркнул, но не двинулся с места и молча продолжал курить, не замечая меня и, видимо, погруженный в свои мысли. Я недоумевал, зачем он пришел сюда. Писатель, покуда долголетняя привычка не притупит его чувствительности, сам робеет перед инстинктом, внушающим ему столь жгучий интерес к странностям человеческой натуры, что он не в состоянии осудить их и от них отвернуться. То артистическое удовольствие, которое он получает от созерцания зла, его самого немного пугает. Впрочем, честность заставляет его признать, что он не столько осуждает иные недостойные поступки, сколько жаждет доискаться их причин. Подлец, которого писатель создал и наделил логически развитым и завершенным характером, влечет его наперекор требованиям законности и порядка. По-моему, Шекспир придумывал Яго с большим смаком, нежели Дездемону, точно сотканную из лунного света. Возможно, что, создавая образы мошенников и негодяев, писатель стремится удовлетворить инстинкты, заложенные в нем природой, но обычаями и законами цивилизованного мира, оттесненные в таинственную область подсознательным. Облекая в плоть и кровь создание своей фантазии, он тем самым как бы дарует отдельную жизнь той части своего «я», которая иначе не может себя выразить. Его радость — это радость освобождения. Писатель скорее призван знать, чем судить. Стрикленд внушал мне неподдельный ужас, и наряду с этим холодное любопытство. Он меня озадачил, и в то же время я жаждал узнать мотивы его поступков, а также отношение к трагедии, которую он навязал людям, приютившим и пригревшим его. И я смело вонзил скальпель. Струве сказал мне, что картина, которую вы писали с его жены, лучшая из всех ваших работ. Стрикленд вынул трубку изо рта, в глазах его промелькнула улыбка. Да, писать ее было забавно. Почему вы отдали ему картину? Я ее закончил, так на что она мне? Вы знаете, что Струве едва ее не загубил. Она мне не слишком удалась. Он помолчал, затем вынул трубку изо рта и усмехнулся. — А вы знаете, что этот пузан приходил ко мне? — Неужто вас не тронуло то, что он вам предложил? — Нет. По-моему, это было глупо и сентиментально. — Вы, видимо, забыли, что разрушили его жизнь, — сказал я. Он в задумчивости теребил свою бороду. — Он очень плохой художник, но очень хороший человек. «И отличный повар», — насмешливо присовокупил Стрикленд. В его бездушии было что-то нечеловеческое, и я отнюдь не собирался деликатничать с ним. «А, скажите, я спрашиваю из чистого любопытства, чувствовали вы хоть малейшее угрызение совести после смерти Бланш Струве?» Я внимательно следил за выражением его лица, но оно оставалось бесстрастным. «Чего мне, собственно, угрызаться?» Сейчас я приведу вам ряд фактов. Вы умирали, и Дик Струве привез вас к себе. Он ходил за вами, как родная мать, принес вам в жертву свое время, удобство, деньги. Он вырвал вас из когтей смерти. Стриклин пожал плечами. Бедняга обожает делать что-нибудь для других. В этом его жизнь. Предположим, что вы не обязаны были ему благодарностью. Но разве вы были обязаны уводить от него жену? До вашего появления они были счастливы. Почему вы не могли оставить их в покое? А почему вы думаете, что они были счастливы? Это было очевидно. Да чего же у вас проницательный ум? По-вашему, она была в состоянии простить ему то, что он для нее сделал? Что вы хотите сказать? Известно вам, как он на ней женился? Я покачал головой. Она была гувернанткой в семье какого-то римского князя, и сын хозяина совратил ее. Она думала, что на ней женится, ее выгнали на улицу. Она была беременна и пыталась покончить с собой. Струй ее подобрал и женился на ней. Вполне в его духе. Я в жизни не видывал человека с таким мягким сердцем. Я нередко удивлялся, что могло соединить этих столь несхожих людей, но подобное объяснение мне никогда в голову не приходило. Так вот причина необычной любви Дирка к жене. В его отношении к ней было нечто большее, чем страсть. И помнится, в ее сдержанности мне всегда чудилось что-то такое, чему я и не мог подыскать определения. Только сейчас я понял. Это было не просто желание скрыть позорную тайну. Ее спокойствие напоминало затишье, воцарившееся на острове, над которым пронесся ураган. Ее веселость была веселостью отчаяния. Стрикленд вывел меня из задумчивости замечанием, поразительным по своему цинизму. Женщина может простить мужчине зло, которое он причинил ей, но жертв, которые он ей принес, она не прощает. Уж вам-то не грозит опасность остаться непрощенным. Чуть заметная улыбка тронула его губы. Вы всегда готовы пожертвовать своими принципами ради красного словца, — сказал он. Что же стало с ребенком? Ребенок родился мертвым 3 или 4 месяца спустя после их женитьбы. Тут я спросил о том, что всегда было для меня самым непонятным. А почему, скажите на милость, вы заинтересовались Бланш Струве? Он мне отвечал так долго, что я уже собирался повторить свой вопрос. «Откуда я знаю?» — проговорил он наконец. «Она меня терпеть не могла. Это было забавно». «Понимаю». Стриклин вдруг разозлился. «Черт побери! Я ее хотел». Он тут же овладел собой и с улыбкой взглянул на меня. «Сначала она была в ужасе. Вы ей сказали? Зачем?» Она и так знала. Я ей слова не говорил, она меня боялась. В конце концов, я взял ее. Потому как он это сказал, я понял, до чего неистово было его желание, и невольно содрогнулся. Вся жизнь этого человека была беспощадным отрешением от материального, и, видимо, тело временами жестоко мстило духу. И в случае с Бланш сатир возобладал в нем, и беспомощный в тисках инстинкта, могучего, как первобытные силы природы, он уже не мог противиться своему влечению, ибо в душе его не осталось места ни для благоразумия, ни для благодарности. — Но зачем вам вздумалось уводить ее от мужа? — поинтересовался я. — Я этого не хотел, — отвечал он, нахмурясь. — Когда она сказала, что уйдет со мной, я удивился не меньше Струве. Я ей сказал, что когда она мне надоест, ей придется собирать свои манатки. И она ответила, что идет на это. Он сделал паузу. У нее было дивное тело, а мне хотелось писать обнаженную натуру. После того, как я закончил портрет, она меня уже не интересовала. А ведь она всем сердцем любила вас. Он вскочил и заходил по комнате. Я в любви не нуждаюсь. У меня нет на нее времени. Любовь — это слабость. Но я мужчина, и, случается, хочу женщину. Удовлетворив свою страсть, я уже думаю о другом. Я не могу побороть свое желание, но я его ненавижу. Оно держит в оковах мой дух. Я мечтаю о времени, когда у меня не будет никаких желаний, и я смогу целиком отдаться работе. Женщины ничего не умеют, только любить. Любви они придают, Бог знает, какое значение. Им хочется уверить нас, что любовь — главное в жизни — но любовь — это малость. Я знаю вожделение, оно естественно и здорово, а любовь — это болезнь. Женщины существуют для моего удовольствия, но я не терплю их дурацких претензий быть помощниками, друзьями, товарищами. Я никогда не слышал, чтобы Стрикленд подряд говорил так много и с таким страстным негодованием. Но, впрочем, и сейчас я, как и раньше, не пытаюсь воспроизвести точно его слова. Лексикон его был беден, дар красноречия у него начисто отсутствовал, так что мысли его приходилось конструировать из междометий, выражений лица, жестов и отрывочных восклицаний. Вам бы жить в эпоху, когда женщины были рабынями, а мужчины — рабовладельцами, — сказал я. Да я просто нормальный мужчина. Невозможно было не рассмеяться этому замечанию, сделанному с полной серьезностью. Но он, шагая из угла в угол, точно зверь в клетке, все силился хоть относительно связно выразить то, что было у него на душе. Если женщина любит вас, она не угомонится, пока не завладеет вашей душой. Она слаба и потому неистово жаждет полновластия, на меньше она не согласна. Так как у Мишки у нее скуриный носок, то абстрактное для нее непостижимо, и она его ненавидит. Она занята житейскими мелочами, все идеальное вызывает ее ревность. Душа мужчины уносится в высочайшие сферы мироздания, а она старается втиснуть ее в приходо-расходную книгу. Помните мою жену? Бланш очень скоро пустилась на те же штуки. С потрясающим терпением готовилась она заарканить и связать меня. Ей надо было не извести меня до своего уровня. Она обо мне ничего знать не хотела, хотела только, чтобы я целиком принадлежал ей, и ведь готова была исполнить любое мое желание, кроме одного — отвязаться от меня. Я довольно долго молчал. — А как, по-вашему, что она должна была бы сделать после того, как вы ее бросили? — Она могла вернуться к Струве, — сердито отвечал он. — Струве готов был принять ее. — Возмутительное рассуждение, — отвечал я. Впрочем, толковать с вами о таких вещах, все равно, что расписывать красоту заката слепорожденному. Он остановился и посмотрел мне в лицо с презрительным недоумением. Неужто вам и вправду не все равно, жива или умерла Бланш Струве? Я задумался и во что бы то ни стало хотел честно ответить на этот вопрос. Наверное, я черствый человек, потому что ее смерть не слишком меня огорчает. Жизнь сулила ей много хорошего. И ужасно, что все это с такой бессмысленной жестокостью отнято у нее. Что же касается меня, то, к стыду моему, ее трагедия оставляет меня сравнительно спокойным. Взгляды у вас смелые, а отстаивать их смелости не хватает. Жизнь не имеет цены. Бланш Струве покончила с собой не потому, что я бросил ее, а потому что она была женщина вздорная и неуравновешенная. Но хватит говорить о ней, не такая уж она важная персона. Пойдемте, я покажу вам свои картины. Он говорил со мной как с ребенком, внимание которого надо отвлечь. Я был зол, но больше на себя, чем на него. Мне все вспоминалось счастливая жизнь четы Струве в уютной мастерской на Монмартре, их отзывчивость, доброта и гостеприимство. Жестоко, что безжалостный случай все это разрушил. Но самое жестокое, что ничего не изменилось. Жизнь шла своим чередом, и мимолетное несчастье ни в чьем сердце не оставило следа. Я думал, что Дирк, человек скорее пылких, чем глубоких чувств, скоро позабудет свое горе, но Бланш... Один бог знает, какие радужные грезы посещали ее в юности. Бланш... Зачем она жила на свете? Все это было так бессмысленно и глупо. Стрикленд отыскал свою шляпу и стоял, выжидательно глядя на меня. — Вы идете? — Почему вы держите за знакомство со мною? — спросил я. — Вы же знаете, что я вас ненавижу и презираю. Он добродушно ухмыльнулся. — Вы злитесь только из-за того, что мне наплевать, какого вы обо мне мнения. Я почувствовал, что кровь прилила у меня к лицу от гнева. Нет, этот человек не в состоянии понять, что его безжалостный эгоизм вызывает ненависть. Я жаждал пробить броню этого полнейшего безразличия. Но, увы, зерно истины все-таки было в его словах. Ведь мы, скорее всего, бессознательно свою власть над другими измеряем тем, как они относятся к нашему мнению о них, и начинаем ненавидеть тех, которые не поддаются нашему влиянию. Для человеческой гордости нет обиды жесточе. Но я не хотел показать, что слова Стрикленда меня задели. «Дозволено ли человеку полностью пренебрегать другими людьми?» — спросил я не столько его, сколько самого себя. Человек в каждой мелочи зависит от других. Попытка жить только собою и для себя заведомо обречена на неудачу. Рано или поздно, старым, усталым и больным, вы приползете обратно в стадо. И когда ваше сердце будет жаждать покоя и сочувствия, вам станет стыдно. Вы ищете невозможного. Повторяю, рано или поздно человек вас затаскует по узам, связывающим его с человечеством. Пойдемте смотреть мои картины. Вы когда-нибудь думаете о смерти? Зачем? Она того не стоит.
Я смотрел на него в удивлении. Он стоял передо мной неподвижно. В глазах мелькнула насмешка, и, несмотря на все это, я вдруг прозрел в нем пламенный, мученический дух, устремленный к цели более высокой, чем все то, что сковано плотью. На мгновение стал свидетелем поисков неизреченного. Я смотрел на этого человека в обшарпанном костюме, с большим носом, горящими глазами, с рыжей бородой и всклокоченными волосами, и странным образом видел перед собой не эту оболочку, а бесплотный дух.
— Что ж, пойдем посмотрим ваши картины, — сказал я. Глава 42. Не знаю, почему Стрикленду вдруг вздумалось показать их мне, но я очень обрадовался. Человек открывается в своих трудах. В светском общении он показывает себя таким, каким хочет казаться, и правильно судить о нем вы можете лишь по мелким и бессознательным его поступкам, да непроизвольно меняющемуся выражению лица. Присвоивший себе ту или иную маску, человек со временем так привыкает к ней, что и вправду становится тем, чем сначала хотел казаться. Но в своей книге или в своей картине он наг и беззащитен. Его претензии только подчеркивают его пустоту. Деревяшка и есть деревяшка. Никакими потугами на оригинальность не скрыть посредственности. Зоркий ценитель даже в эскизе усматривает сокровенные душевные глубины художника, его создавшего. Не скрою, что я волновался, взбираясь по нескончаемой лестнице в мансарду Стрикленда. Мне чудилось, что я на пороге удивительного открытия. Войдя, наконец, в его комнату, я с любопытством огляделся. Она показалась мне меньше и голее, чем прежде. «Интересно», — подумал я, — «что сказали бы о ней мои знакомые художники, работающие в огромных мастерских и убежденные, что они не могут творить, если окружающая обстановка им не по вкусу? Встаньте вон там!» Стрикленд показал мне точку, с которой, как он считал, картины представали в наиболее выгодном освещении. «Вы, наверное, предпочитаете, чтобы я молчал?» — осведомился я. «Конечно, черт вас возьми, можете попридержать свой язык». Он ставил картину на мольберт, давал мне посмотреть на нее минуты две, затем снимал и ставил другую. Он показал мне, наверное, холстов 30. Это были плоды его работы за 6 лет, то есть с тех пор, как он начал писать. Он не продал ни одной картины. Холсты были разной величины, меньше натюрморты, крупнее пейзажи. Было у него штук 6 портретов. «Вот и все», — объявил он наконец. Мне бы очень хотелось сказать, что я сразу распознал их красоту и необычайное своеобразие. Теперь, когда я снова видел многие из них, а с другими ознакомился по репродукциям, я не могу не удивляться, что с первого взгляда испытал горькое разочарование. Нервная дрожь, воздействие подлинного искусства, не потрясла меня. Картины Стрикленда привели меня в замешательство. Я не могу простить себе, что мне даже в голову не пришло купить хотя бы одну из них. Я упустил счастливый случай. Большинство их попало в музеи, остальные украшают коллекции богатых меценатов. Я стараюсь подыскать для себя оправдание. Мне все-таки кажется, что у меня хороший вкус, только ему недостает оригинальности. В живописи я мало что смыслю, и всегда иду по дорожке, проложенной для меня другими. В ту пору я преклонялась перед импрессионистами. Я мечтал приобрести творения Сислея и Дега, и приходил в восторг от Мане.
Его Олимпия казалась мне шедевром новейших времен, а завтрак на траве трогал меня до глубины души. Я воображал, что эти произведения — последнее слово в живописи. Не буду описывать картины, которые показывал мне Стрикленд. Такие описания всегда наводят скуку, а кроме того, его картины знакомы решительно всем, кто интересуется живописью. Теперь, после того, как искусство Стрикленда оказало столь грандиозное воздействие на современную живопись и неведомая область, в которую он проник одним из первых, уже, так сказать, нанесена на карту, всякий, впервые видящий его картину, внутренне подготовлен к ней. Я же никогда ничего подобного не видел. Прежде всего я был поражен тем, что мне показалось топорной техникой. Привыкнув к рисунку старых мастеров и убежденный, что Энгр был величайшим рисовальщиком нового времени, я решил, что Стрикленд рисует из рук вон плохо. О том, что упрощение его цель, я не догадывался. Помню, как меня раздражало, что круглое блюдо в одном из натюрмортов было неправильной формы, и на нем лежали кособокие апельсины. Лица на портретах он делал больше натуральной величины, и это производило отталкивающее впечатление. Я воспринимал их как карикатуры. Написаны они были в совершенно новой для меня манере. Пейзажи еще сильнее меня озадачили. Два или три из них изображали лес Фонтенбло, остальные — улицы Парижа. На первый взгляд они казались нарисованными пьяным извозчиком. Я просто ошалел. Нестерпимо кричащие краски, и все в целом какой-то дурацкий, непонятный фарс. Вспоминая об этом, я еще больше поражаюсь чутью Струве. Он с первого взгляда понял, что здесь речь шла о революции в искусстве, и почти еще в зародыше признал гения, перед которым позднее преклонился весь мир. Растерянный и сбитый с толку, я, тем не менее, был потрясен. Даже при моем колоссальном невежестве я почувствовал, что здесь чтится проявить себя великая сила. Все мое существо пришло в волнение. Я ясно ощущал, что эти картины говорят мне о чем-то очень для меня важном, но о чем именно, я еще не знал. Они казались мне уродливыми, но в них была какая-то великая и нераскрытая тайна, что-то странно дразнящее и волнующее. Чувства, которые они во мне возбуждали, я не умел проанализировать, слова тут были бессильны. Мне начинало казаться, что Стрикленд в материальных вещах смутно провидел какую-то духовную сущность, сущность до того необычную, что он лишь мог в неясных символах намекать о ней. Точно среди хаоса Вселенной он отыскал новую форму и в безмерной душевной тоске неумело пытался ее воссоздать. Я видел мученический дух, алчущий выразить себя и таким образом найти освобождение. Я обернулся к Стрикленду. — Мне кажется, вы избрали неправильный способ выражения. — Что за колесицу вы несете? — Вы, видимо, стараетесь что-то сказать. Что именно, я не знаю, но сомневаюсь, можно ли это высказать средствами живописи. — Я ошибся. Полагаю, что картины Стрикленда дадут мне ключ к пониманию его странной личности. На деле они только заставили меня еще больше ему удивляться. Теперь я уж вовсе ничего не понимал. Единственное, что мне уяснилось, но, может быть, и это была игра воображения, что он жаждал освободиться от какой-то силы, завладевшей им. А какая это была сила, и что значило освобождение от нее, оставалось туманным. Каждый из нас одинок в этом мире. Каждый заключен в медной башне и может общаться со своими собратьями лишь через посредство знаков. Но знаки не одни для всех, а потому их смысл темен и неверен. Мы отчаянно стремимся поделиться с другими сокровищами нашего сердца, но они не знают, как принять их. И потому мы одиноко бредем по жизни, бок о бок, своими спутниками, но не заодно с ними, не понимая их и не понятые ими. Мы похожи на людей, что живут в чужой стране, почти не зная ее языка, Им хочется высказать много прекрасных, глубоких мыслей, но они обречены произносить лишь штампованные фразы из разговорника. В мозгу их бурлят идеи, одна интереснее другой. А сказать эти люди могут разве что: «Тетушка нашего садовника позабыла дома свой зонтик». Итак, основное, что я вынес из картин Стрикленда, неимоверные усилия выразить какое-то состояние души. В этом усилии, думал я, и следует искать объяснение тому, что так меня поразило. Краски и формы, несомненно, имели для Стрикленда значение, ему самому не вполне понятное. Он испытывал неодолимую потребность выразить то, что чувствовал, и единственно с этой целью создавал цвет и форму. Он, не колеблясь, упрощал, даже извращал и цвет, и форму, если это приближало его к тому неведомому, что он искал. Факты ничего не значили для него, ибо под грудой пустых случайностей он видел лишь то, что считал важным. Казалось, он познал душу Вселенной и обязан был выразить ее. Пусть эти картины с первого взгляда смущали и озадачивали, но и волновали они до глубины души. И вот, сам не знаю, отчего я вдруг почувствовал, совсем уж неожиданно, жгучее сострадание к Стрикленду. «Теперь я, кажется, знаю, почему вы поддались своему чувству, Бламструве», — сказал я. «Почему?» «Мужество покинуло вас. Ваша телесная слабость сообщила с вашей душе. Я не знаю, какая тоска грызет вас, толкает вас на опасные, одинокие поиски того, что должно изгнать демона, терзающего вашу душу. По-моему, вы вечный странник, стремящийся поклониться святыне, которой, возможно, не существует. К какой непостижимой нирване вы стремитесь? Я не знаю. Да и вы, вероятно, не знаете». Может быть, вы ищете правды и свободы, и на мгновение вам почудилось, что любовь принесет вам вожделенное освобождение. Ваш утомленный дух искал, думается мне, покоя в объятиях женщины, но, не найдя его, вы эту женщину возненавидели, вы были к ней беспощадны, потому что вы беспощадны к самому себе, вы убили ее из страха, так как все еще дрожали перед опасностью, которую только что избегли. Он холодно улыбнулся и потеребил свою бороду. — Ну и сентиментальны же вы, дружище! Через неделю я случайно услышал, что Стрикленд отправился в Марсель. Больше я никогда его не видел. Глава 43. То, что я написал о Стрикленде, конечно, никого удовлетворить не может. Задним числом я вполне отдаю себе в этом отчет. Я пересказал кое-какие события, совершившиеся на моих глазах, но они остались темными, ибо я не знаю первопричин этих событий. Самое странное из случившегося — решение Стрикленда стать художником — в моем пересказе выглядит простой причудой. Между тем он, разумеется, неспроста принял такое решение. Хотя что именно его на это толкнуло, я не знаю. Из собственных его слов мне ничего не выяснилось. Если бы я писал роман, а не просто перечислял известные мне факты из жизни незаурядного человека, я бы придумал уйму всевозможных объяснений для этого душевного переворота. Наверное, я рассказал бы о неудержимом влечении Стрикленда к живописи в детстве, подавленном воле отца, или же принесенном в жертву необходимости зарабатывать свой хлеб. Я бы изобразил, как гневно он относился к требованиям жизни, обрисовав борьбу между его страстью к искусству и профессией биржевого маклера, и бы мог даже привлечь на его сторону симпатии читателя. Я сделал бы из него весьма внушительную фигуру, возможно, что кто-нибудь даже увидел бы в нем нового Прометея, и оказалось бы, что я создал современную версию о герое во имя блага человечества, обрекшем себя всем мукам Прометеева проклятия. Это неизменно захватывающий сюжет. С таким же успехом я мог бы сыскать мотивы его поступка в семейной жизни. Тут к моим услугам имелся бы добрый десяток вариантов. Например, скрытый дар пробивается наружу, благодаря знакомству с писателями, художниками, в обществе которых вращается его жена. Или Неудовлетворенный семейным кругом, он углубляется в себя, и еще любовная история раздувает в пламя маленький огонек, который в моем изображении сначала едва бы тлел в его душе. В таком случае миссис Стрикленд мне, вероятно, пришлось бы обрисовать совсем по-другому. Не церемония с фактом, я бы сделал ее брезгливой, надоедливой женщиной или ханжой, не понимающей духовных запросов мужа. Брак их я бы изобразил как нескончаемую цепь мучений, разорвать которую можно только бегством. Я бы, наверное, расписал яркими красками его терпеливые отношения к душевно чуждой ему жене и жалость, которая долго не позволяла ему сбросить тяжкое ярмо. О детях, пожалуй, упоминать бы и вовсе не следовало. Не менее эффектно было бы свести Стрикленда со стариком-художником, которого либо нужда, либо жажда наживы некогда заставили отказаться от своего призвания. Видя в Стрикленде возможности, им самим некогда упущенные, старик уговаривает его покончить с прежней жизнью и всецело предаться священной тирании искусства. Этот старый человек, добившийся богатства и высокого положения в свете, который пытается в другом пережить все, на что у него самого не достало мужества, хотя он осознавал, что искусство — это лучшая доля, должен быть дан слегка иронически. Факты куда менее значительны. Стриклин прямо со школьной скамьи поступил в контору биржевого маклера, не испытывая при этом никаких моральных терзаний. До женитьбы он жил, как все молодые люди его круга, понемножку играл на бирже, во время дерби или грибных гонок случалось терял 2-3 саверена. В свободное время он занимался боксом, а на камине у него стояла фотография миссис Лангтри и Мэри Андерсон. Он читал «Панчи» и «Спортинг Таймс», ходил на танцы в Хэмпстед. То, что я потерял Стрикленда из виду на довольно долгий срок, особого значения не имеет. Годы, которые он провел в борьбе за овладение трудным искусством кисти, были достаточно однообразны, а то, чем ему приходилось заниматься, чтобы заработать себе на жизнь, вряд ли представляло хоть какой-то интерес. Рассказывать об этом значило бы рассказывать о событиях в жизни других людей. Да, и к тому же эти события не наложили отпечатка на характер Стрикленда. Он видел много сцен, которые могли бы послужить великолепным материалом для плутовского романа о современном Париже, но ничем этим не интересовался, и, судя по его разговорам, не вынес ровно никаких впечатлений своей парижской жизни. Возможно, что, приехав сюда, он был уже слишком стар и потому неподатлив к колдовству большого города. Самое странное, что, вопреки всему этому, он казался мне не только практическим, но и суходеловитым человеком. Жизнь его в те годы, несомненно, была полна романтики, но он не подозревал об этом. Для того, чтобы почувствовать романтику, надо, вероятно, быть немного актером и уметь, отрешившись от самого себя, наблюдать за своими действиями с глубокой заинтересованностью, но в то же время как бы и со стороны. Стрикленд был абсолютно не способен на такое раздвоение. Я в жизни не встречал человека, менее занятого собой. И счастью, я не могу описать тот тернистый путь, идя по которому он сумел покорить себе свое искусство. Если бы я показал, как неустрашимо он переносил неудачи, как мужественно не поддавался отчаянию, как упорно вел борьбу с сомнением, заклятым врагом художника, я вызвал бы симпатию к человеку, который, я это понимаю, покажется весьма несимпатичным. Но мне тут не за что зацепиться. Я никогда не видел Стрикленда за работой, как, вероятно, никто не видел. Тайны своей борьбы он хранил про себя. Если в полном одиночестве своей мастерской он и единоборствовал с ангелом Господним, то ни одна живая душа не знала о его страданиях. Теперь, когда речь пойдет о его связи с Бланш Струве, я с огорчением вижу, что в моем распоряжении нет ничего, кроме отрывочных, не связанных между собой фактов. Чтобы придать слитность своему рассказу, я должен был бы объяснить, как и почему их союз завершился трагедией, но я ничего не знаю об их жизни в течение этих 3 месяцев. Не знаю, как они проводили время и о чем разговаривали. В сутках 24 часа, а вершины своей чувство достигает лишь в редкие минуты. Я могу только воображать, что они делали все остальные часы. Покуда было светло, и Бланш еще не выбивался из сил, он, вероятно, писал ее, она сердилась, видя, как он углублен в работу. Она существовала для него только как модель, не как любовница. Но затем оставались еще долгие часы, и они жили бок о бок в полном молчании. Ее это, наверное, и пугало. Говоря, что своим уходом к нему Бланш как бы мстила Дирку Струве, пришедшему ей на помощь в трагическую минуту жизни, Стриклин давал повод ко многим страшным догадкам. Но я надеюсь, что он ошибся. Иначе это было бы слишком печально. Хотя кто может разобраться во всех мельчайших движениях человеческого сердца? Разумеется, не тот, кто ждет от него только благопристойных и нормальных чувств. Когда Бланш поняла, что, несмотря на мгновение страсти, Стрикленд остается чужим ей, она, должно быть, впала в отчаяние. И тут, когда ей уяснилось, что она для него не личность, а только орудие наслаждения, она стала делать жалкие усилия, чтобы привязать его к себе. Она окружала его комфортом, не замечая, что комфорт ничего не значит для этого человека. Она изощрялась, готовя ему лакомые кушанья, и не замечала, что он совершенно равнодушен к еде. Она боялась оставить его одного, преследовала его своим вниманием. И когда его страсть утихала, старалась снова возбудить ее, ибо только в эти мгновения могла питать иллюзию, что он принадлежит ей. Возможно, она умом и понимала, что цепи, которыми она его опутала, будили в нем только инстинкт разрушения. Так, когда видишь зеркальное стекло в окне, руки чешутся запустить в него камнем. Но ее сердце не внимало голосу разума, и она все шла по пути, который она не заблуждалась. Был для нее роковым. Должно быть, она была очень несчастна. А слепая любовь заставил ее верить в то, что ей хотелось верить, да и обожала она Стрикленда, так что ей казалось невозможным, чтобы он не платил ей любовью. Беда в том, что мой рассказ о Стрикленде грешит большими недостатками, чем неполное знание фактов из его жизни. Я много написал о его отношениях с женщинами, потому что эти отношения очень бросались в глаза, а между тем им принадлежало весьма скромное место в его жизни. И право же издевка судьбы, что для женщин, приближавшихся к нему, они оборачивались трагедией. По-настоящему его жизнь состояла из мечты и титанического труда. Вот тут-то и начинается литературная неправда. Любовь, как правило, только один из эпизодов в жизни человека. В романах же ей отводится первое место, и это не соответствует жизненной правде. Мало найдется мужчин, для которых любовь самая важная на свете. И это, по большей части, неинтересные мужчины. Их презирают даже женщины, для которых любовь превыше всего. Преклонение льстит женщинам, волнует их, и все же они не могут отделаться от чувства, что мужчины, все на свете забывающие за любви, убогие создания. Даже в краткие периоды, когда мужчина страстно любит, он занят еще и другими делами, отвлекающим его от любимой. Внимание одного сосредоточено на работе, которая дает ему средства к жизни, другой увлекается спортом или искусством. Большинство мужчин развивают свою деятельность в различных областях, они способны всецело сосредоточиваться на том, что их в данную минуту занимает, и досадуют, если одно перебивает другое. Любви. Разница между мужчиной и женщиной в том, что женщина любит весь день напролет, а мужчина только урывками. В жизни Стрикленда желание занимало очень мало места. Для него оно было чем-то второстепенным и докучным. Душа его рвалась в иные пределы. Он знал буйную страсть, и желание временами терзало его плоть, требуя неистовых оргий чувственности, но он ненавидел этот инстинкт, отнимавший у него власть над самим собой. Мне кажется, Стрикленд ненавидел и ту, что должна была делить с ним вакханалию страсть. Овладев собою, он испытывал отвращение к женщине, которой только что наслаждался. Мысли его уносились в горние страны, и женщина внушала ему ужас, какой может внушить пестрокрылому мотыльку, порхающему с цветка на цветок, неприглядная куколка, из которой он торжествуя возник. Мне думается, искусство — это проявление полового инстинкта. Одно и то же чувство заставляет усиленно биться человеческое сердце при виде красивой женщины, Неаполитанского залива в лунном свете и Тицианова положения в гроб. Вполне возможно, что Стрикленд ненавидел нормальные проявления полового инстинкта. Оно казалось ему низменным по сравнению со счастьем художественного творчества. Мне самому странно, что, описав человека жестокого, эгоистического, грубого и чувственного, я в конце концов прихожу к выводу, что он был подлинным идеалистом. Но факты — упрямая вещь. Он жил беднее любого батрака и работал тяжелее, немало не интересуясь тем, что большинство людей считает украшением жизни. К деньгам он был равнодушен, к славе тоже. Но не стоит воздавать ему хвалу за то, что он противостоял искушению и не шел ни на один из тех компромиссов с обществом, на которые все мы так охотно идем. Он не знал искушения. Ему ни разу даже не пришла на ум возможность компромисса. В Париже он жил более одиноко, чем отшельник в Фиваитской пустыне. Он ничего не требовал от людей, разве чтобы они оставили его в покое. Стремясь к одной лишь цели, он для ее достижения готов был пожертвовать не только собою, на это способны многие, но и другими. Он был визионер и одержимый. Да, Стрикленд был плохой человек, но и великий тоже. Глава 44. Немалое значение имеют взгляды художника на искусство, и потому я считаю нужным сказать здесь несколько слов о том, как Стрикленд относился к великим мастерам прошлого. Многого я, конечно, не знаю, Стрикленд был не слишком словоохотлив, и то, что ему хотелось сказать, не умел облечь в точные слова, запоминающиеся слушателю. Он не был остроумен. Юмор его, как видно из предыдущего, конечно, если мне хоть в какой-то мере удалось воспроизвести его манеру говорить, носил сардонический характер, острил он грубо. Он иногда заставлял собеседника смеяться тем, что говорил правду, но этот вид юмора действителен только в силу своей необычности. Если бы чаще слышали правду, никто бы не смеялся. Стрикленд, я бы сказал, был от природы не слишком умен, и его взгляды на искусство не отличались оригинальностью. Я никогда не слышал, чтобы он говорил о художниках, работы которых были в известной мере родственны его работам, например, о Сезанне или Ван Гоге. Я даже не уверен, что он когда-нибудь видел их произведения. Импрессионистом он особенно не интересовался. Технику их он признавал, но я склонен думать, что импрессионистическая манера казалась ему пошлой. Однажды, когда Струве на все лады прославлял Моне, он заметил: «Я предпочитаю Винтерхальтера». Впрочем, он, вероятно, сказал, чтобы позлить Струве, и, конечно, достиг цели. Мне очень жаль, что я не могу привести какие-нибудь из ряда вон выдающиеся суждения Стрикленда о старых мастерах. В характере этого человека столько странностей, что возмутительные высказывания о старших собратьях могли бы успешно завершить его портрет. Мне бы очень хотелось навязать им какие-нибудь фантастические теории относительно его предшественников, но, увы, я должен признаться, что его взгляды мало чем отличались от общепринятых. Я подозревал, что он не знал Эль Греко, но к Веласкесу относился с каким-то нетерпеливым восторгом. Шардан его восхищал, а Рембрандт приводил в экстаз. Он говорил о впечатлении, которое на него производит Рембрандт, с такой откровенной грубостью, что я не решаюсь повторить его слова. Но вот что было уж совсем неожиданно, так это его живой интерес к Брейгелю-старшему. В то время я почти не знал этого художника, а Стрикленд не умел выражать свои мысли. Я запомнил, что он говорил о нем только потому, что это ровно ничего не объяснял. — Этот настоящий, — заявил Стрикленд, — бьюсь об заклад, что с него 7 потов сходило, когда он писал. Позднее, увидев в Вене картины Питера Брейгеля, я, кажется, понял, что в нем привлекало Стрикленда. Брейгелю тоже виделся какой-то особый мир, его самого удивлявший. Я тогда хотел написать о нем и сделал ряд заметок в своей записной книжке, но потом потерял ее. И в воспоминании у меня осталось только чувство, вызванное его картинами. Люди представлялись ему уродливыми и комичными, и он был зол на них за то, что они уродливы и комичны. Жизнь — смешением комических и подлых поступков, достойных только смеха, но горько ему было над этим смеяться. Мне всегда казалось, что Брейгель средствами одного искусства чтится выразить то, что лучше поддалось бы выражению средствами другого. Может быть, поэтому-то и смутно тянуло к нему Стрикленда. Видно, оба они хотели в живопись вложить идеи, бывшие более под стать литературе. Стрикленду в то время было около 47 лет. Глава 45. Выше я уже говорил, что если бы не случайный мой приезд на Таити, я бы никогда не написал этой книги. Дело в том, что после долгих скитаний на Таити очутился Чарльз Стрикленд, и там создал картины, на которых главным образом издиждется его слава. Я думаю, что ни одному художнику не суждено полностью воплотить мечту, владычествующую над ним, и Стрикленд, вконец измученный своей борьбой с техникой, сделал, быть может, меньше, чем другие, чтобы воплотить видение, вечно стоявшее перед его духовным взором. Но на Таити обстоятельства ему благоприятствовали. В этом новом мирке он нашел много элементов, необходимых для того, чтобы его вдохновение стало плодотворным. Последние картины Стрикленда уже дают некоторое представление о том, чего он искал. Они являются какой-то новой и странной пищей для нашей фантазии. Словно в этом далеком краю дух его, до той поры бестелесно бродивший по свету в поисках приюта, обрел, наконец, плоть и кровь. Выражаясь тривиально, Стрикленд здесь нашел себя. Казалось бы, что, приехав на этот отдаленный остров, я должен был немедленно вспомнить о Стрикленде, в свое время так сильно меня интересовавшем, но я весь ушел в работу, кроме нее ни о чем не думал, и лишь несколько дней спустя вспомнил о том, что его имя связано с Таити. Впрочем, я видел его 15 лет назад, и уже 9 прошло с тех пор, как он умер. Кроме того, впечатления от Таити вытеснили из моей головы даже дела. Я все еще не мог прийти в себя. Помнится, в первое утро я проснулся чуть свет и вышел на веранду отеля. Нигде, ни живой души. Я отправился в кухню, но она была заперта, на скамейке возле двери спал мальчик-туземец. Надежду позавтракать пока что приходилось оставить, и я пошел вниз, к морю. Китайцы уже раскладывали товар в своих ловчонках. Предрассветное небо было бледно, и над лагуной стояла призрачная тишина. В 10 милях от берега высился остров Муреа, хранивший свою тайну, словно твердыня святого Грааля. Я все еще не верил своим глазам. Дни, прошедшие со времени моего отплытия из Веллингтона, были так необычны, так не похожи на все другие дни. Веллингтон — чистенький, совсем английский городок, точь-в-точь такой, как все портовые городки Южной Англии. В море 3 дня бушевал шторм, серые рваные тучи тянулись по небу друг за дружкой. Затем ветер стих, море успокоилось, стало синим. Тихий океан пустыннее других морей, просторы его кажутся безграничными, а самое заурядное плавание по нему отдает приключения. Воздух, который мы вдыхаем, — это эликсир, подготавливающий к неожиданному и неизведанному. Лишь раз в жизни дано смертному испытать чувство, что он вплывает в золотое царство фантазии, когда его взору открываются берега Таити. Вы видите еще и соседний остров Муреа, каменное диво, таинственно вздымающееся среди водной пустыни. Со своими зубчатыми очертаниями он точно Монсеррат Тихого океана, и вам начинает казаться, что полинезийские рыцари совершают там диковинные обряды, охраняя недобрую тайну. Красота этого острова раскрывается по мере приближения к нему, когда становятся отчетливо видны восхитительные изломы его вершин. Но он бережно хранит свою тайну, и стоит вам поравняться с ним, весь как бы съеживается, замыкается в скалистую неприступную суровость. Если бы он исчез, покуда вы ищете проход между ифами, и перед вами простерлась бы лишь синяя пустыня океана, то и в этом, кажется, не было бы ничего удивительного. Таити — высокий зеленый остров с полосами более темной зелени, в которых вы угадываете молчаливые долины. В их темной таинственной глубине журчат и плещутся студенные потоки, и чувствуешь, что жизнь в этих тенистых долах с незапамятных времен шла по одним и тем же незапамятным путям. В таком чувстве есть печаль и страх. Но это мимолетное впечатление лишь обостряет радость минуты. Так на миг промелькнет печаль в глазах шутника, когда веселые сотрапезники до упаду смеются над его остротами, рот его улыбается, шутки становятся веселее, но одиночество его еще нестерпимее. Таити улыбается, приветствуя вас. Этот остров, как обворожительная женщина, что расточает свою прелесть и красоту, и нет на свете ничего милее гавани Папеэте. Шхуны, стоящие на якоре у причала, сияют чистотой. Городок, что тянется вдоль бухты, белый наряден, а тамаринды, полыхающие под синью небо, яростный, словно крик страсти. Дух захватывает от того, как они чувственны в своем бесстыдном неистовстве. Встречать пароход на пристани высыпает веселая, жизнерадостная толпа. Она шумит, радуется, жестикулирует. Это море коричневых лиц. Точно все цвета радуги волнуются и колышутся здесь под лазурным, блистающим небом. Суматока все время отчаянная, при разгрузке багажа, при таможенном досмотре, и кажется, что все улыбаются вам. Солнце печет нестерпимо, пестрота ослепляет. Глава 46. В первые же дни моего пребывания на Таити я свел знакомство с капитаном Николсом. Однажды утром, когда я завтракал на веранде, он вошел и представился мне. Прослышав, что я интересуюсь Чарльзом Стриклендом, капитан Николс явился поговорить со мной. На Таити судачат не хуже, чем в английской деревне, и слух о том, что я раза два или три спросил относительно картин Стрикленда, распространился с молниеносной быстротой. Я поинтересовался, завтракал ли капитан. — Да, — отвечал он, — я рано пью кофе, но от глоточка виски не откажусь. Я кликнул боя китайца. — А может, не стоит пить спозаранку? — сказал капитан. — Ну, это ж вы спрашиваете вашу печень, — отвечал я. — Собственно, я трезвенник, — заметил капитан, наливая себе добрых полстакана канадского виски. Смеясь, он показывал желтые поломанные зубы. Капитан был очень худой человек, среднего роста, с седой шевелюрой и седыми топорщившимися усами. Он явно не брился уже два дня. Лицо его коричневое от постоянного пребывания на солнце было изображено морщинами, а голубые глазки смотрели удивительно плутовато. Они бегали быстро-быстро, следя за каждым моим движением, и придавали капитану изрядно жуликоватый вид, хоть в настоящую минуту он был, можно сказать, сама доброжелательность. Его костюм цвета хаки выглядел весьма неопрятным, а руки очень нуждались в воде и мыле. «Я хорошо знал Стрикленда», — начал он, раскурив сигарету, которую я ему предложил, и поудобнее устраиваясь в кресле. «Благодаря мне он и попал на эти острова». «Где вы с ним повстречались?» — спросил я. «В Марселе». «Что вы там делали?» Он заискивающе улыбнулся. «Я там, собственно, сидел без работы». Судя по виду моего нового приятеля, он и теперь находился не в лучшем положении. Я уже приготовился поддержать это приятное знакомство. Такие шалопаи, как правило, вознаграждают нас за мелкие моральные издержки, которые несешь, общаясь с ними. Они легко сближаются, разговорчивы, заносчивость чужда им, а предложение выпить — вернейший путь к сердцу. Вам нет нужды завоевывать их расположение, и за то, что вы будете внимательно слушать их россказни, они заплатят вам не только доверием, но и благодарностью. Для них первейшее удовольствие в жизни — почесать язык и заодно щегольнуть своей образованностью, и, надо признать, по большей части они превосходные рассказчики. И излишество их жизненного опыта приятно уравновешивается живостью воображения. Простаками их, конечно, не назовешь, но они уважают закон, когда он опирается на силу. Играть с ними в покер — рискованное занятие, но их сноровка придает дополнительную своеобразную прелесть этой лучшей в мире игре. Я хорошо узнал капитана Николса за время своего пребывания на Таити. Это знакомство, безусловно, обогатило меня. Сигары и виски, за которые я платил, от коктейля он, как заядлый трезвенник, раз и навсегда отказался, так же, как и те несколько долларов, которые капитан взял у меня взаймы, с видом, явно говорившим, что он делает мне величайшее одолжение, отнюдь не эквивалентное тому, что я от него получил. Он развлекал меня. Я остался его должником и не вправе отделаться от него двумя словами. Не знаю, почему капитану Николсу пришлось уехать из Англии. Он об этом старательно умалчивал, а задавать вопросы людям его склада — заведомая бестактность. Он намекал на какую-то беду, незаслуженно его постигшую, и вообще считал себя жертвой несправедливости. Я полагал, что речь идет о мошенничестве или о насилии, и охотно поддакивал ему. Да, судейские чиновники в старой Англии — отчаянные формалисты. Зато... Как это хорошо, что, несмотря на все неприятности, испытанные им в родной стране, он остался пламенным патриотом. Он неоднократно заявлял, что Англия — лучшая страна в мире, и живо чувствовал свое превосходство над американцами и жителями колоний, итальяшками, голландцами и канаками. Но счастливым капитан все-таки не был. Он страдал от дурного пищеварения и то и дело глотал таблетки пепсина. По утрам у него не было аппетита, что, впрочем, не ухудшало его настроение. У него имелись и другие основания роптать на жизнь. 8 лет назад он опрометчиво женился. Есть люди, которым милосердное провидение предуказало холостяцкое житье, но они из своенравия или по случайному стечению обстоятельств нарушают его волю. Нет на свете ничего более жалкого, чем женатый холостяк. А капитан Николс был женатым холостяком. Я знал его жену. Ей было лет 28, впрочем, она принадлежала к тому типу женщин, возраст которых не определишь, такой она была, вероятно, в 20 лет, и в 40 тоже едва ли выглядела старше. Мне казалось, что она вся как-то стянута. Ее плоское лицо с узкими губами было стянуто. Кожа плотно обтягивала кости, рот кривился в натянутой улыбке, волосы были стянуты в тугой узел, платье сидело в обтяжку, а белое полотно, из которого оно было сшито, выглядело, как черная бумазея. Я никак не мог понять, почему капитан Николс на ней женился, а, женившись, почему от нее не удрал. Впрочем, кто знает, может быть, он не раз пытался это сделать. Меланхолия же его именно тем объясняла, что все эти попытки терпели крушение. Как бы далеко он ни уходил, в какое бы укромное местечко ни забивался, миссис Николс, неумолимая, как судьба, и беспощадная, как совесть, немедленно настигала его. Он не мог избавиться от нее, как причина не может избавиться от следствия. Мошенник, артист, а может быть и джентльмен, не принадлежат ни к какому классу. Его не проймешь нахальной бесцеремонностью бродяги и не смутишь чопорным этикетом королевского двора. Но миссис Николс принадлежала к сословию, так сказать, ниже среднего. Папаша ее был полисменом, и, я уверен, весьма расторопным. Не знаю, чем она привязала к себе капитан, но не думаю, чтобы узами любви. Я от нее слова не слышал, но не исключено, что в домашней обстановке это была весьма говорливая особа. Так или иначе, но капитан Николс смертельно ее боялся. Иногда мы с ним сидели на террасе в отеле, и он вдруг замечал, что она проходит по улице, она его не окликала, ни словом, ни жестом не показывала, что видит его, а невозмутимо шагала туда и обратно. Странное беспокойство овладевало тогда капитаном Николсом. Он начинал смотреть на часы и вздыхать. — Ну, мне пора, — говорил он наконец. И тут ж ничем нельзя было удержать его, даже стаканом виски. А ведь он неустрашимо встречал ураганы, тайфуны, и, вооруженный только одним револьвером, не задумываясь, вступил бы в драку с десятком безоружных негров. Случалось, что миссис Николс посылала за ним дочь, бледную и сердитую девочку лет 7. — Тебя мама зовет, — говорила она плаксивым голосом. — Иду, иду, деточка, — отвечал капитан Николс. Он вскакивал и шел за дочерью. Прекрасный пример торжества духа над материей. А, следовательно, в отступлении, которое я себе позволил, по крайней мере, имеется мораль. Глава 47. Я постарался придать некоторую слитность отрывочным рассказам капитана Николса о Стрикленде, которые перескажу сейчас по возможности последовательно. Они познакомились зимой того же года, когда я в последний раз видел Стрикленда в Париже. Как он жил эти месяцы после нашей встречи, я не знаю, но, видимо, ему пришлось очень круто, так как Николс встретился с ним в ночлежном доме. В Марселе в то время была всеобщая забастовка, и Стрикленд, оставшись без денег, не мог заработать даже те гроши, которые были ему необходимы, чтобы душа не рассталась с телом. Монастырский ночлежный дом в Марселе — это большое мрачное здание, где бедняки и безработные получали право одну неделю пользоваться койкой, если у них были в порядке документы, и они могли доказать монахам, что они являются беспаспортными бродягами. Капитан Николс тотчас же заметил Стрикленда, выделявшегося своим ростом и оригинальной наружностью в толпе возле дверей ночлежки. Они ждали молча, кто шагал взад и вперед, кто стоял, прислонившись к стене. Многие сидели на обочине дороги, свесив ноги в канаву. Когда их, наконец, впустили в контору, капитан услышал, что проверявший документы монах обратился к Стрикленду по-английски. Но капитану не удалось заговорить с ним. Как только их впустили в общую комнату, туда тотчас же явился монах с громадиной Библией. Из кафедры, стоявшей в конце помещения, начал проповедь, которую эти несчастные должны были слушать в уплату за то, что их здесь приютили. Капитан и Стриклин были назначены в разные спальни, а в 5 часов утра, когда дюжий монах объявил подъем, и капитан заправлял свою койку и умывался, Стриклин уже исчез. Капитан около часу пробродил по улицам, дрожа от холода, а потом отправился на площадь Виктора Желю, где обычно собирались безработные матросы. Там он опять увидел Стрикленда, дремлющего у пьедестала памятника. Он разбудил его пинком. — Пошли, браток, завтракать. — Иди ко всем чертям, — отвечал Стрикленд. Я узнал лаконичный стиль Стрикленда и решил, что свидетельству капитана Николса можно верить. — Сидишь на мели? — спросил капитан. — Проваливай, — сказал Стрикленд. «Пойдем со мной, я тебе раздобуду завтрак». Поколебавшись секунду-другую, Стрикленд встал, и они пошли в столовую ломать хлеба, где голодным и вправду давали по куску хлеба с условием, что он будет съеден на месте, на вынос хлеб не выдавался. Оттуда они двинулись в ложку супа, там в 11 утра и в 4 дня бедняки получали по тарелке жидкой сырной похлебки. Столовые эти находились в разных концах города, так что только в конец изголодавшийся человек мог соблазниться таким завтраком. С этого началась своеобразная дружба Чарльза Стрикленда и капитана Николса. Они провели в Марселе 4 месяца. Жизнь их текла без всяких приключений, если под приключением понимать неожиданные яркие происшествия, ибо они с утра до вечера были заняты поисками заработка, которого хватило бы на оплату койки в ночлежном доме и на кусок хлеба, достаточно, чтобы заглушить муки голода. Мне бы очень хотелось воспроизвести здесь те характерные и красочные картины, которые развертывались передо мною в передаче капитана Николса. Оба не такого навидались за время своей жизни на дне большого портового города, что из этого получилась бы преинтереснейшая книжка. А разговоры действующих лиц в рассказе капитана Николса могли бы послужить отличным материалом для составления полного словаря блатного языка. Но, к сожалению, я могу привести здесь лишь некоторые эпизоды. Начнем с того, что это было примитивное, грубое, но не унылое существование. И Марсель, который я знал, Марсель оживленный и солнечный, с комфортабельными гостиницами и ресторанами, наполненными сытой толпой, стал казаться мне банальным и серым. Я завидовал людям, которые собственными глазами видели все то, что я только слышал из уст капитана Николса. После того, как двери ночлежного дома закрылись перед ними, они оба решили прибегнуть к гостеприимству некоего строптивого Билла. Это был хозяин матросской харчевни, рыжий мулат с тяжеленными кулаками, который давал приют и пищу безработным матросам и сам же подыскивал им места. Стрикленд и Николс прожили у него, наверное, с месяц. Спали на полу вместе с другими матросами, шведами, неграми, бразильцами, в двух совершенно пустых комнатах, отведенных хозяином для своих постояльцев, и каждый день отправлялись вместе с ним на площадь Виктора Жалю, куда приходили капитаны пароходов в поисках рабочей силы. Строптивый Билл был женат на толстой, обрюзгшей американке, бог весть каким образом дошедший до такой степени падения, и его постояльцам вменялась в обязанность поочередно помогать ей по хозяйству. Капитан Николс считал, что Стрикленд ловко увильнул от этой работы, написав портрет Билла. Последний не только уплатил за холст, краски и кисти, но считал Стрикленду в придачу фунт контрабандного табаку. Полагаю, что эта картина и по сей день украшает гостиную полуразрушенного домишки неподалеку от набережной, и теперь стоит наверняка 1500 фунтов. Стрикленд мечтал поступить на какое-нибудь судно, идущее к берегам Австралии или Новой Зеландии, и уже оттуда пробраться на Самоа или на Таити. Почему Стрикленда потянуло в Южные моря, не знаю. Но, помнится, ему давно представлялся остров, зеленый и солнечный, среди моря более синего, чем моря северных широт. Он, наверное, и привязался к капитану Николсу, потому что тот знал эти далекие края. Мысль отправиться именно на Таити тоже исходила от Николса. — Таити ведь принадлежит французам, — пояснил мне капитан, — а французы не такие чертовские формалисты, как англичане. Я понял, что имеет в виду. У Стрикленда не было нужных бумаг, но подобные пустяки и Билла не смущали, когда можно было хорошо подработать. Он забирал у матросов, которых устраивал на корабль жалование за весь первый месяц. Итак, он снабдил Стрикленда документы одного английского кочегара, весьма, кстати, умершего у него в харчевне. Но оба они, и капитан Николс, и Стрикленд рвались на восток, а работа, как назло, представлялась только на пароходах, идущих на запад. Стрикленд дважды отказался от места на судах, отправляющихся в Соединенные Штаты, и в третий раз на угольщики, идущие в Ньюкасл. Строптивый Билл не терпел упрямства, из которого мог остаться в накладе, и без всяких церемоний вышвырнул обоих из своего заведения, они снова сели на мель. Еда у строптивого Билла не отличалась роскошеством, и из-за стола его нахлебники вставали почти такими же голодными, как садились за него, и все-таки Стрикленд и Николс в течение нескольких дней с нежностью вспоминали об этих обедах. Ложка супа и ночлежный дом были закрыты для них, и они поддерживали свое существование, только тем, на что расщедривался ломоть хлеба. Спали они где придется, в товарных вагонах на запасных путях или под повозками у пакгауза, но холод стоял лютый, и, продремав часа два, они начинали бегать по улице. Больше всего оба страдали без табаку, и капитан отправлялся на охоту к пивному заведению подбирать окурки папирос и сигар, брошенные ночными посетителями. — Я бог знает, чем набивал свою трубку, — заметил капитан, меланхолически пожимая плечами, и взял из ящика, который я ему пододвинул, сразу две сигары, одну он сунул в рот, другую в карман. Временами ему удавалось зашибить немножко денег. Когда приходил почтовый пароход, они работали на его разгрузке, так как капитан Николс ухитрялся завязать знакомство с боцманом. Иногда они хитрости проникали на бак английского парохода, и команда угощала земляков сытным завтраком. При этом они рисковали наткнуться на корабельное начальство и кубарем скатиться по трапу, да еще получить пинок вдогонку. Но да пинок взад, беда небольшая, если брюхо полно, — заметил капитан Николс. И лично я на это дело не обижался. Начальству положено наблюдать за дисциплиной. Я живо представил себе, как капитан Николс вверх тормашками летит по узенькому трапу и, будучи истым англичанином, восхищается дисциплиной английского торгового флота. Чаще всего они промышляли на рыбном рынке и как-то раз получили по франку за погрузку на товарную платформу неисчислимого количества ящиков с апельсинами, сваленных у причала. Однажды им сильно повезло. Знакомый хозяин взял подряд на покраску судно, которое прибыло с Мадагаскара, обогнув мыс Доброй Надежды, и они несколько дней кряду провисели в люльке, нанося слой краски на его заржавленные борта. Положение это, безусловно, должно было вызвать сардонические реплики Стрикленда. Я спросил Николса, как вел себя Стрикленд во время всех этих испытаний. — Ни разу не слыхал, чтобы он хоть выругался, — отвечал капитан. — Иногда он, конечно, хмурился, но если у нас с утра до вечера маковой росинки во рту не бывало, и нечем было заплатить китаёзе за ночлег, он только посмеялся. Меня это не удивило. Стриклин никогда не падал духом от неблагоприятных обстоятельств. Но было это следствием невозмутимости характера или гордости, судить не берусь. Головой китаёзы портовый сброд прозвал грязный притон на улице Бутыри, его содержал одноглазый китаец, и там за 6 су можно было получить койку, а за 3 выспаться на полу. Здесь оба они завели себе друзей среди таких же горемык, и когда у них не было ни гроша, а на дворе стояла стужа, не стесняясь, брали у них взаймы несколько су из случайно заработанного франка, чтобы оплатить ночлег. Эти бродяги, не задумываясь, делились последним грошом с такими же, как они. В марсельский порт стекались люди со всего света, но различие национальности не служило помехой доброй дружбе. Все они чувствовали себя свободными гражданами единой страны, великой страны Кокейн. Но зато рассверепевший Стриклин бывал страшен, — задумчиво процедил капитан Николс. Как-то раз мы зашли в логово строптивого Билла, и тот спросил у Чарли документы, которыми когда-то судил его. — А ну, возьми, попробуй, — сказал Чарли. Строптивый Билл был здоровенным детиной, но вид Чарли ему не понравился, и он стал на все лады чистить его. А когда Билл ругался, его, право же, небезынтересно было послушать. Чарли терпел, а затем шагнул вперед и сказал: «Вон отсюда, скотина!» Тут важно не то, что он сказал, а как сказал. Билл ни слова ему не ответил, пожелтел весь и смотался так быстро, точно спешил на свидание. В передаче капитана Николса Стрикленд обозвал Билла вовсе не скотиной, но поскольку эта книга предназначена для семейного чтения, я в ущерб точности решил вложить в уста Стрикленда слова, принятые в семейном кругу. Но не таков был строптивый Билл, чтобы стерпеть унижение от простого матроса. Его власть зависела от престижа, и прошел слух, что он поклялся прикончить Стрикленда. Однажды вечером капитан Николс и Стрикленд сидели в кабачке на улице Бутыри. Это узкая улица, застроенная одноэтажными домишками, по одной комнате в каждом, похожими не то на ярмарочные балаганы, не то на клетки в зверинце. У каждой двери там стоят женщины. Одни, лениво прислонившись к косяку, мурлычут какую-то песенку, хриплыми голосами зазывают прохожих, другие молча читают. Есть здесь француженки, итальянки, испанки, японки и темнокожие. Есть худые и толстые, густой слой белил, подведенные брови, ярко-красные губы не скрывают следов, оставленных временем и развратом. Некоторые из этих женщин одеты в черные рубашки и телесного цвета чулки. На других короткие муслиновые платьица, как у девочек, окрашенные волосы завиты в мелкие кудряшки. Через открытую дверь виднеется пол, выложенный красным кафелем, широкая деревянная кровать, кувшин и таз на маленьком столике. Пестрая толпа слоняется по улице, индийцы-матросы, белокурые северяне со шведского парусника, японцы с военного корабля, английские моряки, испанцы, щеголеватые молодые люди с французского туристского парохода, негры с американских торговых судов. Днем улица Бутари грязна и убога, но по ночам, освещенной только лампами в окнах хибарок, она красива какой-то зловещей красотой. Омерзительная похоть, пронизывающая воздух, гнетет и давит, и тем не менее есть что-то таинственное в этой картине, что-то тревожное и захватывающее. Все здесь насыщено первобытной силой. Она внушает отвращение и в то же время очаровывает. Могучим потоком снесены условности цивилизации, и люди на этой улице стоят лицом к лицу с сумрачной действительностью, атмосфера напряженная и трагическая. В кабачке, где сидели Стрикленд и Николс, пианола громко отбарабанивала танцы. По стенам за столиками расселись пьяные в дым матросы и несколько человек-солдат. Посредине, сбившись в кучу, танцевали пары. Бородатые и загорелые моряки с большими мозолистыми руками крепко прижимали к себе девиц, на которых не было ничего, кроме рубашки. Случалось, что два матроса вставали из-за столика и шли танцевать в обнимку. Шум стоял оглушительный. Посетители пели, ругались, хохотали. Когда какой-нибудь мужчина долгим поцелуем впивался в сидящую у него на коленях девицу, английские матросы оглушительно мяукали. Воздух был тяжелый от пыли, поднимаемый сапогами мужчин и сизый от табачного дыма. Жара стояла отчаянная. Женщина, сидевшая за стойкой, кормила грудью ребенка. Официант, низкорослый парень с прыщавым лицом, носился взад и вперед с подносом, уставленным кружками пива. Вскоре туда явился строптивый Билл в сопровождении двух дюжих негров. С первого взгляда можно было определить, что он уже основательно хлебнул. Он тотчас же стал напрашиваться на скандал. Толкнул столик, за которым сидело трое солдат, и опрокинул кружку пива. Началась свара. Хозяин вышел и предложил Биллу убираться вон. Малый он был здоровенный, скандала в своем заведении не терпел, и Билл заколебался. Связываться с кабачиком не имело смысла. Полиция всегда была на его стороне. И так Билл крепко выругался и пошел к двери. Но тут ему на глаза попался Стрикленд. Ни слова не говоря, он ринулся к его столику и плюнул ему в лицо. Стрикленд швырнул в него пивной кружкой. Танцующие остановились. На мгновение воцарилась полная тишина. Но когда строптивый Билл бросился на Стрикленда, всех до одного охватила жажда драки, и началась свалка. Столы опрокидывались, осколки летели на пол, шум поднялся адски. Женщины в рассыпную бросились на улицу и за стойку. Прохожие вбегали и вмешивались в потасовку. Теперь же слышались проклятия на всех языках, удары, вопли. Посреди комнаты в яростный клубок сцепилось человек 10 матросов. Откуда ни возьмись, явилась полиция, и все, кто мог, постарались улизнуть. Когда зал был очищен, на полу без сознания остался лежать строптивый Билл с глубокой раной на голове. Капитан Николс выволок на улицу Стрикленда. Рука у него была ранена, лицо и изодранная одежда в крови. Николсу разбили нос. «Лучше тебе смотаться из Марселя, покуда Билл не вышел из больницы», — сказал он Стрикленду, когда они уж добрались до головы китаёзы и по мере возможности приводили себя в порядок. — Это, пожалуй, почище петушиного боя, — заметил Стрикленд. При этих словах мне сразу представилась его сардоническая улыбка. Капитан Николс был в тревоге. Он хорошо знал мстительность строптивого Билла. Стрикленд дважды одолел мулата. А когда Билл трезв, с ним лучше не связываться. Он теперь будет действовать из-под тишка. Торопиться он не станет. Но в одну прекрасную ночь Стриклин получит удар ножом в спину, а через день-два тело неизвестного бродяги будет выловлено из грязной воды в гавани. На следующий день капитан отправился на разведку к дому строптивого Билла. Он еще лежал в больнице, но жена, которая ходила его навещать, сказала, что он поклялся убить Стрикленда, как только вернется домой. Прошла целая неделя. «Я всегда говорил», — задумчиво продолжал капитан Николс, — «что если уж ты дал тумака, то пусть это будет основательный тумак. Тогда у тебя, по крайней мере, хватит времени поразмыслить о том, что делать дальше». Но Стрикленду вдруг повезло. В бюро по найму матросов поступила заявка. На пароход, идущий в Австралию, срочно требовался кочегар, так как прежний в приступе белой горячки бросился в море возле Гибралтара. — Беги скорее в гавань и подписывай контракт, — сказал капитан Николс. — Бумаги у тебя, слава богу, есть. Стрикленд последовал его совету, и больше они не виделись. Пароход простоял в гавани всего 6 часов, и вечером, когда он уже рассекал студеные волны, капитан увидел на востоке исчезающий дымок. Я старательно изложил все слышанное от капитана, потому что меня привлек контраст между этими событиями и той жизнью, которой при мне жил Стриклин на Эшли Гарденс, занятый биржевыми операциями. Но, с другой стороны, я знаю, что капитан Николс отъявленный враль, и, возможно, в его рассказе нет ни слова правды. Я бы не удивился, узнав, что он никогда в жизни не видел Стрикленда, и что все его описания Марцелли вычитаны из иллюстрированных журналов. Глава 48. На этом я предполагал закончить свою книгу. Сперва мне хотелось описать последние годы Стрикленда на Таити, его страшную кончину, а затем обратиться вспять и познакомить читателей с тем, что мне было известно о его первых шагах как художник. И не потому, что так мне заблагорассудилось, а потому что я сознательно хотел расстаться со Стриклендом в пору, когда он с душою, полный смутных грез, покидал Европу для неведомого острова, давно уже дразнивший его воображение. Мне нравилось, что этот человек 47 лет. То есть в возрасте, когда другие живут налаженной, размеренной жизнью, пустился на поиски нового света. Я уже видел серое море, вспененное мистралем, и пароход. С борта его Стриклин смотрит, как скрываются вдали берега Франции, на которые ему не суждено вернуться. Я думал, что много все-таки бесстрашия было в его сердце. Я хотел, чтобы конец моей книги был оптимистическим, как-то подчеркивал бы несгибаемую силу человеческой души. Но ничего у меня не вышло. Не знаю, почему повесть моя не желала строиться. И после нескольких неудачных попыток я отказался от этого замысла, начал, как положено, книгу сначала и решил рассказать читателю только то, что я знал о жизни Стрикленда, последовательно излагая факты. Но в моем распоряжении были всего лишь самые отрывочные сведения. Я оказался в положении биолога, которому по одной кости предстоит восстановить не только внешний вид доисторического животного, но и его жизненный уклад. Стрикленд не произвел сильного впечатления на людей, которые соприкасались с ним на Таити. Для них он был просто бродяга, без гроша с душой, отличавшийся от других бродяг разве тем, что малевал какие-то чудные картины. И лишь через несколько лет после его смерти, когда на остров из Парижа и Берлина съехались агенты крупных торговцев картинами, в надежде, что там еще можно будет разыскать кое-что из творений Стрикленда, они стали догадываться, что среди них жил человек весьма недюжинный. Тут их осенило, что они за медный грош могли купить полотна, которые стоили теперь огромных денег, и они очень сокрушались об упущенных возможностях. Среди жителей, папе-эты, знавших Стрикленда, был один французский еврей по имени Коэн, у которого случайно оказалась картина Стрикленда. Маленький старичок с добродушными глазками и приветливой улыбкой, наполовину торговец, наполовину моряк, он курсировал на собственной шхуне между Пау-Молту и Маркизскими островами, привозя туда всевозможные товары и взамен забирая копру, перламутр и жемчуг. Мне сказали, что он собирается недорого продать большую черную жемчужину, и я пошел к нему. Когда же выяснилось, что жемчужина мне все равно не по карману, я заговорил с ним о Стрикленде. Старик хорошо знал его. Я, видите ли, интересовался им, потому что он был художник. У нас на островах художник — редкость, и очень жалел его за то, что он так слаб в своем ремесле. Я первый дал ему работу. У меня есть плантация на полуострове, и туда требовался надсмотрщик. От туземцев ведь работы не добьешься, если над ними нет белого надсмотрщика. Я ему сказал, у вас останется куча времени, чтобы писать картины, и денег немножко подработаете. Я знал, что он голодает, и предложил ему хорошие жалования. Не думаю, чтобы он был хорошим надсмотрщиком, — улыбнулся я. Я смотрел на это сквозь пальцы, потому что всегда любил художников. Это ведь у нас в крови. Но он прослужил у меня всего лишь 2 или 3 месяца и ушел, как только заработал денег на холст и краски. Он восхищался здешней природой, его опять потянуло бродяжничать, но я иногда продолжал с ним встречаться. Он изредка наведывался в Папеэте и по несколько дней жил там, а потом, если ему удавалось достать у кого-нибудь денег, опять исчезал. В один из таких наездов он пришел ко мне и просил взаймы 200 франков. Вид у него был такой, словно он не ел целую неделю, и у меня не хватило духу ему отказать. На этих деньгах, конечно, поставил крест, и вдруг через год он является и приносит мне картину. Он словом не обмолвился о долге, а только сказал, «Вот вам вид вашей плантации, я его написал для вас». Я взглянул на нее и не знал, что сказать, но, конечно, поблагодарил, а когда он ушел, я показал ее жене. — Что ж это была за картина? — спросил я. — Лучше не спрашивайте. Я в ней ровно ничего не понял, так как отродясь подобного не видел. — Что нам с ней делать? — сказал я жене. — О том, чтобы повезти ее, нечего и думать, — отвечала она. — Люди будут смеяться над нами. Она снесла картину на чердак, где у нас лежала пропасть всякого хлама, потому что моя жена не в состоянии выбросить ни одной вещи, это ее мания. Можете себе представить мое изумление? Когда перед самой войной брат написал мне из Парижа, «Не знаешь ли ты чего-нибудь об английском художнике, который жил на Таити?» Оказалось, что он гений, и его картины идут по очень высокой цене. Постарайся разыскать что-нибудь из его вещей и пришли мне. Можно хорошо заработать. Я спрашиваю жену, как насчет картины, которую мне подарил Стрикленд. Может, она все еще на чердаке? Конечно, на чердаке, — говорит жена. Ты же знаешь, что я никогда ничего не выбрасываю, это моя мания. Мы с ней полезли на чердак, и среди бог знает, какого хлама, накопившегося за 30 лет нашей жизни в этом доме, разыскали картину. Я опять смотрю на нее и говорю, ну кто бы мог подумать, что надсмотрщик с моей плантации, которому я дал взаймы 200 франков, окажется гением. Скажи на милость, что хорошего в этой картине? — Не знаю, — отвечала она, — на нашу плантацию это нисколько не похоже, ай, кокосовых пальм с синими листьями я никогда не видала. Но они там все с ума посходили в Париже, и, может быть, твоему брату удастся продать ее за 200 франков, которые тебе задолжал Стрикленд. Сказано, сделано. Мы запаковали и отправили картину. В скором времени пришло письмо от брата, и что же вы думаете, он написал. Получив твою картину, я сначала решил, что тебе вздумалось надо мной подшутить. Я бы лично не дал за нее и того, что стоила пересылка. Я даже боялся показать ее тому человеку, который надумал на меня послать тебе запрос. Можешь себе представить, как я был удивлен, когда он объявил, что это замечательное произведение искусства, и предложил мне 30 000 франков. Он, может быть, дал бы и больше, но я, откровенно говоря, совсем обалдел и согласился, не успев даже собраться с мыслями.
И затем мосье Коэн сказал нечто совершенно очаровательное. — Как жаль, что бедняга Стрикленд не дожил до этого дня. Воображаю его удивление, когда я вручил бы ему за его картину 29 800 франков. Глава 49. Я жил в отель «Де ля Флёр», и хозяйка его, миссис Джонсон, поведала мне печальную историю о том, как она прозевала счастливый случай. После смерти Стрикленда часть его имущества продавалась с торгов на рынке в Папиэте. Миссис Джонсон отправилась на торги, потому что среди его вещей была американская печка, которую ей хотелось приобрести. В конце концов она купила ее за 27 франков. «Там было еще штук 10 картин, да только без рам», — рассказывала она, — «и никто на них не льстился. Некоторые пошли за 10 франков, а большинство за 5 или за 6. Подумать только, если бы я их купила, я бы теперь была самой богатой женщиной». Нет, Тиара Джонсон ни при каких обстоятельствах не стала богатой женщиной. Деньги текли у нее из рук. Она была дочерью туземки и английского капитана, обосновавшегося на Таити. Когда я с ней познакомился, ей было лет 50, но выглядела она старше, прежде всего из своих громадных размеров, высокая и страшно толстая. Она казалась бы величественной, если бы ее лицо способно было выразить что-нибудь, кроме добродушия. Руки ее напоминали окорока, грудь — гигантские кочные капусты. Лицо миссис Джонсон широкое и мясистое, почему-то казалось неприлично голым, а громадные подбородки переходили один в другой. Сколько их было, сказать не берусь, они утопали в ее бюсте. Она с утра до вечера ходила в розовом капоте, широкополой соломенной шляпе. Но когда она распускала свои темные, длинные и вьющиеся волосы, отделана это нередко, потому что они составляли предмет ее гордости, то им нельзя было не залюбоваться, и глаза у нее все еще оставались молодыми и задорными. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь смеялся заразительнее, чем она. Смех ее, начавший с низких раскатов где-то в горле, становился все громче и громче, причем сотрясалось все ее огромное тело. Превыше всего на свете она ставила веселую шутку, стакан вина и красивого мужчину. Знакомство с ней было истинным удовольствием. Лучшая повариха на острове Тиара обожала вкусно покушать. С утра до поздней ночи восседала она в кухне на низеньком стуле, вокруг нее светились повар-китаец и 3 девушки-туземки, а она отдавала приказания, весело болтала со всеми и пробовала пикантные кушанья собственного изобретения. Если ей хотелось почтить кого-нибудь из друзей, она собственноручно стряпала обед. Гостеприимство ее не знало границ, и не было человека на острове, который ушел бы без обеда из отеля «Де ля Флёр», пока в кладовой были хоть какие-нибудь припасы. Тиара никогда не выгоняла постояльцев, не плативших по счетам, надеясь, что со временем дела их поправятся, и они отдадут свой долг. Один из них попал в беду, и она в течение многих месяцев ничего с него не спрашивала за стол и квартиру, а когда в китайской прачечной отказались бесплатно стирать ему, она стала отдавать в стирку его белье вместе со своим. — Нельзя же, чтобы бедный малый разгуливал в грязных рубашках, — говорила Тиара. А поскольку он был мужчина, мужчины же должны курить, то она ежедневно выдавала ему по франку на папиросы. При этом она была с ним ничуть не менее обходительна, чем с другими постояльцами. Годы и тучность сделали ее неспособной к любви, но она с живейшим интересом вникала в любовные дела молодежи. Любовь, по ее убеждению, была естественнейшим занятием для мужчин и женщин, и в этой области она всегда охотно давала советы и указания на основе своего обширного опыта. «Мне еще 15 не было, когда отец узнал, что у меня есть возлюбленный». Третий помощник капитана с тропической птицы. Настоящий красавчик! Она вздохнула.
Говорят, женщины всегда с нежностью вспоминают своего первого возлюбленного. Но всегда ли им удается вспомнить, кто был первым? Мой отец был умный человек. И что же он сделал, — полюбопытствовал я. Сначала избил меня до полусмерти, а потом выдал за капитана Джонсона. Я не противилась. Конечно, он был старше меня, но тоже красавец собой. Тиаре, отец назвал ее по имени душистого белого цветка. Таитяне говорят, что если человек хоть раз услышит его аромат, то непременно вернется на Таити, как бы далеко он ни уехал. Тиаре хорошо помнила Стрикленда. Иногда он заглядывал к нам, а кроме того, я часто видел его на улице Папеэты. Я так его жалела. Тощий, всегда без денег. Бывало, стоит мне услышать, что он в городе, я сейчас же послала боя звать его обедать. Раз, другое даже раздобыла для него работу, но он как-то ни к чему не мог прилепиться. Пройдет немного времени, его опять уж тянет в лес, и он исчезает. Стрикленд добрался до Таити через полгода после того, как покинул Марсель. Проезд свой он заработал матросской службой на судне, совершавшем рейс между Оклендом и Сан-Франциско, и высадился на берег с этюдником, мольбертом и дюжиной холстов. В кармане у него было несколько фунтов стерлингов, заработанных в Сиднее. Высадившись на Таити, он, видимо, сразу почувствовал себя дома. Стриклин поселился у туземцев в маленьком домишке за городом. По словам Тиары, он как-то сказал ей: «Я мыл палубу, и вдруг один матрос говорит мне: вот и пришли». Я поднял глаза, увидел очертания острова и мигом понял, что это то самое место, которое я искал всю жизнь. Когда мы подошли ближе, мне казалось, что я узнаю его. Мне теперь случается видеть уголки, как будто давно знакомые. Я готов голову дать на отсечение, что когда-то уже жил здесь. — Это случается, — заметила Тиара. — Я знавала людей, которые сходили на берег на несколько часов, покуда пароход грузится, и никогда не возвращались домой. А другие приезжали сюда служить на один год и всячески поносили Таити. Потом они уезжали и клялись, что лучше повеситься, чем снова приедут сюда. А через несколько месяцев мы снова встречали их на пристани, и они говорили, что уж нигде больше не находят себе места. Глава 50. Мне думается, что есть люди, которые родились не там, где им следовало родиться. Случайность забросила их в тот или иной край, но они всю жизнь мучаются тоской по неведомой отчизне. Они чужие в родных местах, и тенистые аллеи, знакомые им с детства, равно как и людные улицы, на которых они играли, остаются для них лишь станции на пути. Чужаками живут они среди родичей, чужаками остаются в родных краях. Может быть, эта отчужденность и толкает их вдаль, на поиск чего-то постоянного, чего-то, что сможет привязать их к себе. Может быть, какой-то глубоко скрытый атавизм гонит этих вечных странников в края, оставленные их предками давным-давно, в доисторические времена. Случается, что человек вдруг вступает на ту землю, к которой он привязан таинственными узами. Вот, наконец, дом, который он искал, его тянет осесть среди природы, ранее им невиданной, среди людей, ранее незнаемых, с такой силой, точно это и есть его отчизна, здесь, и только здесь он находит покой. Я рассказал Тиаре историю одного человека, с которым я познакомился в лондонской больнице святого Фомы. Это был еврей по имени Абрагам. Белокурый, плотный молодой человек, нрава робкого и скромного, но на редкость одаренный. Медицинская школа дала ему стипендию, и все 5 лет учения он был лучшим студентом. Затем Абрагам был оставлен при больнице как хирург и терапевт. Блистательные его таланты признавались всеми. Вскоре он получил постоянную должность, будущее его было обеспечено. Если вообще можно что-нибудь с уверенностью предрекать человеку, то уж Абрагаму, конечно, можно было предречь самую блестящую карьеру. Его ждали почет,
и богатство. Прежде чем приступить к своим новым обязанностям, он решил взять отпуск. А так как денег у него не было, то он поступил врачом на пароход, отправлявшийся в страны Леванта. Там не очень нуждались в судовом враче, но один из ведущих хирургов в больнице был знаком с директором пароходной линии, словом, все отлично устроился. Через месяц или полтора Абрагам прислал в дирекцию письмо, в котором сообщал, что никогда не вернется в больницу. Это вызвало величайшее удивление и множество самых странных слухов. Когда человек совершает какой-нибудь неожиданный поступок, таковое обычно приписывают недостойным мотивам. Но очень скоро нашелся врач, готовый занять место Абрагама, и об Абрагаме забыли. О нем не было ни слуху, ни духу. Лет примерно через 10, когда экскурсионный пароход, на котором я находился, вошел в гавань Александрии, мне вместе с другими пассажирами пришлось подвергнуться врачебному осмотру. Врач был толстый мужчина в потрепанном костюме. Когда он снял шляпу, я заметил, что у него совершенно голый череп. Мне показалось, что я с ним где-то встречался, и вдруг меня осенило. «Абрагам!» — сказал я. Он в недоумении оглянулся, узнал меня, горячо потряс мне руку. После взаимных возгласов удивления, узнав, что я собираюсь заночевать в Александрии, он пригласил меня обедать в английский клуб. Вечером, когда мы встретились за столиком, я спросил, как он сюда попал. Должность он занимал весьма скромную и явно находился в стесненных обстоятельствах. А Абрагам рассказал мне свою историю. Уходя в плавание по Средиземному морю, он был уверен, что вернется в Лондон и приступит к работе в больнице святого Фомы. Но в одно прекрасное утро его пароход подошел к Александрии, и Абрагам с палубы увидел город, сияющий белизной, и толпу на пристань. Увидел туземцев в лохмотьях, суданских негров, шумливых, жестикулирующих итальянцев и греков, важных турок в фесках, яркое солнце и синее небо. Тут что-то случилось с ним. Что именно, он не мог объяснить. «Это было как удар грома», — сказал он, и, неудовлетворенный таким определением, добавил, — «как откровение». Сердце его сжалось, затем возликовало, и сладостное чувство освобождения пронзило Абрагам. Ему казалось, что здесь его родина, и он тотчас же решил до конца дней своих остаться в Александрии. На судне ему особых препятствий не чинили, и через 24 часа он со всеми своими пожитками сошел на берег. — Капитан верно принял вас за сумасшедшего, — смеясь сказал я. — Мне было все равно, что обо мне подумают. Это действовал не я, а какая-то необоримая сила во мне. Я решил отправиться в скромный греческий отель, и вдруг понял, что знаю, где он находится. И правда, я прямо вышел к нему и тотчас же его узнал. — Вы бывали раньше в Александрии? Я до этого никогда не выезжал из Англии. Он скоро поступил на государственную службу в Александрии, да так и остался на этой должности. — Жалели вы когда-нибудь о своем поступке? — Никогда. Ни на одну минуту. Я зарабатываю достаточно, чтобы существовать, и я доволен. Я ничего больше не прошу у судьбы до самой смерти, и, умирая, скажу, что прекрасно прожил жизнь. Я уехал из Александрии на следующий день и больше не думал об Абрагаме. Но не так давно мне довелось обедать с другим старым приятелем, тоже врачом, неким Аликом Кармайклом, очень-очень преуспевшим в Англии. Я столкнулся с ним на улице и поспешил поздравить его с рыцарским званием, которое было ему пожаловано за выдающиеся заслуги во время войны. В память прошлых дней мы сговорились пообедать и провести вечер вместе, причем он предложил никого больше не звать, чтобы всласть наговориться. У него был великолепный дом на улице королевы Анны, обставленный с большим вкусом. На стенах столовой я увидел прелестного Беллотто и две картины Зоффани, возбудившие во мне легкую зависть.
Когда его жена, высокая, красивая женщина, в платье с золотой парчи оставила нас вдвоем, я, смеясь, указал ему на перемены, происшедшие в его жизни с тех пор, как мы были студентами-медиками. В те времена мы считали непозволительной роскошью обед в захудалом итальянском ресторанчике на Вестминстер-Бридж-Роуд. Теперь Али Кармайкл состоял в штате нескольких больниц и, надо думать, зарабатывал в год не менее 10 000 фунтов, а рыцарское звание было только первой из тех почетных наград, которые, несомненно, его ожидали. — Да, мне грех жаловаться, — сказал он, — но самое странное, что всем этим я обязан счастливой случайности. — Что ты имеешь в виду? — Помнишь Абрагама? Вот перед кем открывалось блестящее будущее. В студенческие годы он во всем меня опережал. Ему доставались все награды и стипендии, на которые я метил. При этом я всегда играл вторую скрипку. Не уйди он из больниц, и он, а не я, занимал бы теперь это видное положение. Абрагам был гениальным хирургом, никто не мог состязаться с ним. Когда его взяли в штат Святого Фомы, у меня не было никаких шансов остаться при больнице. Я бы сделался просто практикующим врачом без всякой надежды выбиться на дорогу. Но Абрагам ушел, его место досталось мне. Это была первая удача. Да, ты, пожалуй, прав. Счастливый случай. Абрагам чудак, он совсем опустился, бедняга. Служит чем-то вроде санитарного врача в Александрии и зарабатывает гроши. Я слышал, что он живет с уродливой старой гречанкой, которая наплодила ему с полдюжины золотушных ребятишек. Да, одного ума и способности еще недостаточно. Характер — вот самое важное. Абрагам был бесхарактерный человек. Характер? Я-то думал, надо иметь очень сильный характер, чтобы после получасового размышления поставить крест на блестящей карьере только потому, что тебе открылся иной жизненный путь, более осмысленный и значительный. И какой же нужен характер, чтобы никогда не пожалеть об этом внезапном шаге? Но я не стал спорить, а мой приятель задумчиво продолжал. Конечно, с моей стороны был бы лицемерием делать вид, будто я жалею, что Абрагам так поступил. Я ведь на этом немало выиграл. Он с удовольствием затянулся дорогой сигарой. Но не будь у меня тут личной заинтересованности, я бы пожалел, что даром пропал такой талант. Черт знает что, и надо же было так исковеркать себе жизнь. Я усомнился в том, что Абрагам исковеркал себе жизнь. Разве делай то, к чему у тебя лежит душа? Жить так, как ты хочешь жить, и не знать внутреннего разлада, значит, исковеркать себе жизнь? И такое уж это счастье — быть видным хирургом, зарабатывать 10 000 фунтов в год и иметь красавицу-жену. Мне думается, что все определяется тем, чего ты ищешь в жизни. Ищу тем, что ты спрашиваешь себя из других. Но я опять придержал язык, ибо кто я, чтобы спорить с рыцарем? Глава 51. Когда я рассказал эту историю Тиаре, она похвалила меня за сдержанность, и последующие несколько минут мы работали молча, лущили горох. Но затем ее взгляд, всегда бдительный в кухонных делах, отметил какое-то упущение повара-китайца, вызвавшее в ней бурю негодования. Она и излила на него целый поток брани. Китаец не остался в долгу, и разгорелась отчаянная перепалка. Они кричали на туземном языке, я знал о нем не больше 10 слов, и так, что казалось, вот-вот начнется светопреставление. Но мир внезапно был восстановлен, и Тиара протянула повару сигарету. Они оба спокойно закурили. «А вы знаете, что это я нашла ему жену?» Вдруг сказала Тиара, и все ее необъятное лицо расплылось в улыбке. «Повару? Нет, Стрикленду. Но он был женат. Он мне так и сказал, но я отвечала, что та жена в Англии, а Англия на другом конце света». «Это верно», — согласился я. Он появлялся в папе этой каждые 2 или 3 месяца, словом, когда им нужны были краски, деньги и табак, и бродил по улицам, точно бездомный пес. Я очень его жалел. У меня здесь была горничная девушка. Ее звали Ата, моя дальняя родственница. Родители у нее умерли, я взял ее жить к себе. Стрикленд иногда к нам захаживал хорошенько пообедать или сыграть с боем в шахматы. Я заметила, что она на него поглядывает, и спросила, нравится ли он ей. Она сказала, что очень даже нравится. Вы же знаете этих девчонок, они всегда готовы пойти за белым человеком. — Разве она была туземка? — спросил я. — Да, чистокровная туземка. Так вот, после разговора с ней я послал за Стриклендом и сказал ему, пора тебе остепениться, Стрикленд. В твоем возрасте уж не пристало водиться с девчонками на набережной. Это дрянные девчонки, и ничего хорошего от них ждать не приходится.
— Денег у тебя нет, — продолжала Тиара. — И ни на одной службе ты больше 2 месяцев не продержался. Теперь тебя уж никто не возьмет на работу. Ты говоришь, что можешь просуществовать, живя в лесу, то с одной, то с другой из местных женщин, благо они так охочи до белых мужчин. Но это как раз белому мужчине не подобает. А теперь слушай меня внимательно, Стрикленд.
Тиара мешала французские слова с английскими, ибо одинаково бегло говорила на обоих языках, хотя и с певучим акцентом, не лишенным приятности. Слушая Тиары, я думал, что так, наверное, говорила бы птица, умея она говорить по-английски. «Как ты насчет того, чтобы жениться на Ате? Она хорошая девочка, ей всего 17 лет. Она привередница, не чета другим нашим девчонкам, капитан или первый помощник, но это ж куда ни шло, но ни один туземец к ней не прикасался. Она себя уважает, понимаешь?» Эконом Суаху, когда был здесь в последний раз, сказал, что не видел на островах девушки красивее Аты, ей пора обзавестись семьей. А кроме того, капитан и первые помощники тоже ведь любят разнообразие. Я у себя долго девушек не держу. У Аты есть клочок земли возле Таравао, у самого въезда на мыс, и при нынешних ценах на копру вы вполне проживете. Там есть дом. И ты будешь писать картины, сколько твоей душе угодно. Ну как?
Тиара перевела дыхание.
Вот тогда он мне и сказал про свою жену в Англии. Бедный мой Стрикленд, — отвечала я, — у каждого мужчины где-нибудь есть жена, поэтому они и бегут к нам на острова. А-то разумная девушка, и ей не нужны церемонии у мэра, она протестантка, а протестанты, как тебе известно, смотрят на это иначе, чем католики.
Тут он сказал, «А что думает сама Ата?»
«Ата, по-моему, к тебе неравнодушна», — заметил я. «За нею дело не станет. Позвать ее?» Он фыркнул как-то отрывисто и сердито. У него была такая манера, и я позвала Ату. Она знала, о чем я говорю с ним, плутовка. Я краешком глаза видела, что она подслушивает, хотя она и делала вид, что гладит мою блузку. Ата подошла, она смеялась и немножко робела. Стрикленд, ни слова не говоря, смотрел на нее.
— Она была хорошенькая? — спросил я.
— Не дурна. Да ведь, наверное, вы видели ее на картинах. Стрикленд без конца ее писал, иногда в парео, а иногда и совсем голую. Да, она была очень недурна, и стряпать умела хорошо, я ее сама выучила. Я вижу, что Стриклин задумался, и говорю, а-то у меня получала хорошее жалование, и принакопила деньжат, да еще капитаны и первые помощники иной раз давали ей, у нее теперь не 1 сотня франков. Он потеребил свою рыжую бороду и улыбнулся. — Ну как, а-то, — сказал он, — гожусь я тебе в мужья. Она ничего не отвечала, только хихикнула. — Я же говорю, милый мой Стриклин, что девчонка к тебе неравнодушна, — настаивал я. — Я тебя буду убить, — сказал Стриклин, глядя на Ату. — А иначе, как я узнаю, что ты меня любишь, — ответила она.
Тиара прервала свой рассказ, задумалась и потом сказала.
— Мой первый муж, капитан Джонсон, постоянно колотил меня. Он был настоящий мужчина, красавец собой, высокий, 6 футов 3 дюйма,
и пьяный, и никакого удержу не знал. В такие дни я ходила вся в синяках и кровоподтеках. Ох, как я плакала, когда он умер. Думала, что не переживу его. Но по-настоящему я узнала цену своей потери, только выйдя замуж за Джорджа Рейни. Чтобы узнать человека, надо с ним путь соли съесть. В жизни мне не было большего разочарования. Рейни тоже был видный мужчина, ростом чуть пониже капитана Джонсона и с виду крепкий, но только с виду. Спиртного он в рот не брал, ни разу меня не ударил. Ему бы быть миссионером. Я крутила романы с офицерами всех судов, которые заходили в нашу гавань, а Джордж Рейни ничего не замечал. Под конец мне стало не втерпеж, и я развелась с ним. Зачем нужен такой муж? Ужас, как некоторые мужчины обращаются с женщинами. Я повздыхал вместе с Тиарой, прочувствованно заметил, что мужчины испокон веков были обманщиками, и просил продолжать рассказ о Стрикленде. — Ладно, — сказала я ему, — спешить некуда. Обдумай все хорошенько. У Аты чудная комнатка во флигеле. Поживи с ней хотя бы месяц и проверь, понравится ли она тебе. Столоваться сможешь у меня. А через месяц, если решишь жениться, на ней прям приезжайте в ее дом и устраивайся. Он согласился. Ата продолжала работать по дому, а он ел у меня, как я и обещал. Кроме того, я научила Ату готовить несколько блюд, которые он любил. Писал он в то время мало, больше бродил по горам и купался. Часто сидел на берегу, не сводя глаз с лагуны, а под вечер ходил смотреть на остров Муреа или ловил рыбу. Любил он еще шататься в гавани и болтать с туземцами. Да, Стрикленд был славный, тихий малый. Каждый вечер после обеда они с Атой уходили во флигель. Я видела, что его уже тянет в лес, и в конце месяца спросила, на что он решился. Он отвечал, что если Ата согласна, он готов уйти с ней. Я устроила им свадебный обед. Своими руками приготовила гороховый суп, омара по-португальски, карри и салат из кокосовых орехов. Кстати, вы, кажется, еще не пробовали у меня этого салата. Обязательно надо угостить вас, пока вы здесь. И на сладкое я подала им мороженое. А сколько мы выпили шампанского, и потом еще ликеров, я уж решил устроить пир на славу. После обеда мы танцевали в гостиной. Я еще так не разжирела тогда и до смерти любила танцевать. Роль гостиной в отель «Де ля Флёр» выполняла небольшая комната со старым пианино и аккуратно расставленной вдоль стен мебелью красного дерева, обитой тесненным бархатом. На круглых столиках лежали альбомы фотографий, а стены были увешаны увеличенными фотографическими портретами Тиары и ее первого мужа, капитана Джонсона. И хотя Тиара была уже стара и толста, мы как-то раз скатали брюссельский ковер, позвали девушек, кое-кого из друзей Тиары, и устроили танцы, правда, под визгливые звуки граммофона. На веранде воздух был пропитан приятным ароматом Тиары, и над нашими головами в безоблачном небе сиял южный крест. Тиара снисходительно улыбнулась, вспоминая былое веселье. — Мы танцевали до 3 часов, — продолжала она свой рассказ, — и спать пошли очень еще навеселе. Я сказала молодым, чтобы они пока есть дорога, ехали на моей двуколке, дальше надо было большой путь пройти пешком. Участок Аты находился далеко в горах, в ущелье. Они выехали на рассвете, и бой, которого я послала с ними, вернулся только на следующий день. Да, так вот женился Стрикленд. Глава 52. Следующие 3 года были, наверное, самыми счастливыми в жизни Стрикленда. Домик Аты стоял в 8 километрах от большой дороги, опоясывавшей остров, и добираться к ним надо было по извилистой тропинке, осененной кронами пышных тропических деревьев. В этом бунгало из некрашенного дерева было всего 2 комнатки, рядом под навесом была устроена кухня. Все убранство дома состояло из нескольких циновок, служивших постелями, да качалки на веранде.
бананы с огромными растрепанными листьями, что, похоже на изодранную одежду императрицы в изгнании, толпились вокруг. Была там еще и аллигаторова груша, и множество кокосовых пальм, кокосовые орехи — главный доход этих краев. Отец, а ты насадил вокруг своего участка кротоновые кусты, и они росли теперь в буйном изобилии, словно ограда из веселых праздничных огней. Перед домом высилось манговое дерево, а по краям рощисти багряные цветы двух сросшихся тамариндов спорились золотом кокосовых орехов. Здесь жил Стриклин, кормясь тем, что давала земля, и лишь изредка наведываясь в Папе-Эте. Возле дома его и Аты протекала речка, в которой он купался. Случалось, что в нее заходили косяки морской рыбы. Тогда туземцы сбегались на берег, вооруженные острогами, и с шумом и криком вонзали их в огромных испуганных рыб, беспорядочно стремившихся назад в море. Иногда Стриклин ходил на мыс, он возвращался оттуда с омаром или с полной корзиной пестроперых рыбок, которых Ата жарила в кокосовом масле. Она стряпала еще и лакомые кушани из крупных земляных крабов, то и дело попадающихся под ноги в тех краях. В горах росли дикие апельсины, и Ата время от времени отправлялась туда с несколькими женщинами из соседней деревушки и приходила домой, сгибаясь под тяжестью зеленых, сладких, пахучих плодов. Когда поспевали кокосовые орехи, родичи Аты, у нее у всех туземцев была пропасть родни, взбирались на деревья и сбрасывали вниз огромные зрелые плоды. Они вскрывали их и раскладывали на солнце сушиться. Затем вырезали копру и набивали ее мешки, женщины взваливали их на себя и несли к скупщику в деревню. И в обмен они получали рис, мыло, мясные консервы и немножко денег. В деревне по случаю праздника изредка закалывали свинью, тогда гости и хозяева наедались до тошноты, плясали и распевали религиозные песнопения. Но дом Аты стоял на отшибе, а таитяне ленивы. Они любят кататься, любят судачить, но ходить пешком — это не для них. Стриклин и Ата месяцами жили в полном одиночестве. Он писал картины, читал, а когда становилось темно, они сидели на веранде, курили и вглядывались в ночь. Потом у Аты родился ребенок, и бабка, принимавшая его, осталась жить у них. Вскоре к бабке явилась ее внучка, а вслед за ней какой-то юнец, никто толком не знал, чей он и откуда, но он тоже, не чинясь, поселился в доме, и все они зажили вместе.
Глава 53.
— А вот и капитан Брюно, — сказал однажды Тиаре, когда я пытался придать слитность тому, что она рассказывала мне о Стриклинде. Он хорошо знал Стриклинда и бывал у него в доме. Передо мной стоял француз, уже в летах, с окладистой черной бородой, в которой виднелась проседь, с загорелым лицом и большими блестящими глазами. Одет он был в белоснежный полотняный костюм. Я обратил на него внимание еще за завтраком. А Лин, китаец, сказал мне, что он прибыл сегодня на проходе с Паумоту. Тиаре познакомил нас, и он вручил мне визитную карточку, на которой стояло «Рене Брюно» и пониже «Капитан дальнего плавания». Мы сидели на маленькой веранде возле кухни, и Тиаре занималась кройкой платья для одной из горничных девушек. Капитан подсел к нам. — Да, я был хорошо знаком со Стриклиндом, — сказал он. — Я большой любитель шахмат, а Стриклинд всегда охотно играл. Я приезжал на Таити по делам раза 3-4 в год, если мне удавалось застать его в Папе-Эте. Мы приходили играть в отель «Деля Флёр». Когда он женился, капитан Брюно с улыбкой пожал плечами. В общем, словом, когда он стал жить с девушкой, которую ему подсунула Тиаре, он позвал меня к себе. Капитан взглянул на Тиаре, и они оба рассмеялись. Приблизительно через год, зачем и почему, уж не помню, я очутился в той части острова. Покончив с делами, я сказал себе,
почему бы тебе не навестить беднягу Стрикленда? Я стал расспрашивать туземцев, не знают ли ничего о нем, и выяснил, что он живет в каких-нибудь 5 километрах от того места, где я был. Ну, я и отправился к нему. Никогда мне не забыть этого посещения. Я живу на атолле, это низкая полоска земли, которая окружает лагуну, и красота там, значит, море и небо, изменчивые краски лагуны и стройность кокосовых пальм. Но место, где жил Стрикленд, поистине-то были райские кущи. Ах, если б я мог описать всю прелесть этого уголка, спрятанного от мира, синее небо и пышно разросшиеся деревья. Это было какое-то пиршество красок, воздух благоухающий и прохладный. Нет, словами нельзя описать этот рай. И там он жил, не думая о мире и миром забытый. На европейский глаз все это, наверное, выглядело убого. Дом полуразрушенный, не слишком чистый. Когда я пришел, на веранде валялось несколько туземцев. Вы же знаете, они народ общительный. Один малый лежал, вытянувшись во весь рост, и курил. На нем не было ничего, кроме парео. Парео — это длинный лоскут красного и синего ситца с белым узором. Туземцы обвязывают его вокруг бедер, так что впереди он спускается до колен. Девушка лет 15 плела шляпу из листьев пандануса, — продолжал капитан Брюно. Какая-то старуха, сидя на корточках, курила трубку. Затем я увидел Ату. Она кормила грудью новорожденного, другой ребенок, совершенно голый, играл у ее ног. Увидев меня, она крикнула Стрикленда, и он появился в дверях. На нем тоже ничего не было, кроме парео. Право же, мне не забыть эту фигуру. Склокоченные волосы, рыжая борода, широкая волосатая грудь. Ноги у него были сбитые, все в мозолях и царапинах. Я понял, что он всегда ходит босиком. Он стал настоящим туземцем. Мне он, по-видимому, обрадовался и тотчас же велел Ати зарезать к обеду цыпленка. Затем он потащил меня в дом показывать картину, над которой сейчас работал. В углу комнаты была навалена куча циновок, посредине стоял мольберт и на нем холст. Мне было жалко Стрикленда, и я купил у него по дешевке несколько картин для себя и для своих друзей во Франции, и хотя покупал я эти картины просто из сострадания, но постепенно полюбил их. Честное слово, мне в них виделась какая-то странная красота. Все считали меня сумасшедшим, а вот вышло-то, что я был прав, я был первым его поклонником на островах. Он бросил злорадный взгляд на тиары, которая снова ах и ох и принялась рассказывать о том, как на распродаже Стриклендово имущество. Она не обратила внимания на картины, а купила американскую печку за 27 франков. — И эти картины еще у вас, — полюбопытствовал я. — Да, я держу их, покуда моя дочь не станет невестой. Тогда я их продам, а деньги пойдут ей в приданое. Затем он продолжал рассказ о своем посещении Стрикленда. Никогда я не забуду этого вечера. Я думал пробыть у него не больше часа, но он настойчиво просил меня остаться ночевать. Я колебался. Мне, признаться, не очень-то нравился вид циновок, на которых мне предлагалось спать, но в конце концов я согласился. Когда я строил себе дом на Паумоту, я месяцами спал на худшей постели, а над головой у меня были только ветки тропического кустарника. Что же касается насекомых, то кожа у меня толстая и укусов не боится. Мы пошли на реку купаться, покуда Ата стряпала обед, а пообедав сидели на веранде, курили и болтали. Туземный юнец играл на концертино песенки, певшиеся в мюзик-холлах лет 10 назад. Странно они звучали среди тропической ночи, за тысячи миль от цивилизованного мира. Я спросил Стрикленда, не тяготит ли его жизнь в глуши среди всего этого народа. — Нет, — сказал он, — ему удобно иметь модели под рукой. Вскоре туземцы, громко зевая, ушли спать, а мы с ним остались одни. Не знаю, как описать непроницаемую тишину этой ночи. На моем острове никогда не бывает такой полной тишины.
У моря там стоит шорох мириад живых существ, и крабы шурша копошатся в песке. По временам слышно, как где-то в лагуне прыгнула рыба, или вдруг доносятся торопливые громкие всплески. Это рыбы спасаются бегством от акулы, и надо всем этим извечный глухой шум прибоя. Но здесь ничто, ничто не нарушало тишины, и воздух был напоен ароматом белых ночных цветов. Так дивно хороша была эта ночь, что душа, казалось, не могла больше оставаться в темнице тела. Вы ясно чувствовали, что вот-вот она унесется в горные страны, и даже смерть принимала здесь обличие друга. Тиара вздохнула. Ах, если б мне было 15 лет! Тут она увидела кошку, крадущуюся к блюду с креветками на кухонном столе, проворно запустила книжку ей вдогонку, да еще и излила на негодницу целый поток брани. Я спросил его, счастлив ли он с Атой. «Ата не пристает ко мне», — отвечал Стрикленд. «Она готовит мне пищу и смотрит за своими детьми. Она делает все, что я ей велю, и дает мне то, что я спрашиваю женщины». «И вы никогда не жалеете о Европе? Не скучаете по огням парижских или лондонских улиц, по друзьям, по людям, вам равным или, да мало ли, по театрам, газетам? Не хотите снова услышать, как омнибусы грохочут по булыжной мостовой?» Он долго молчал, потом ответил: «Я останусь здесь до самой смерти». «Но неужто вам не бывает тоскливо, одиноко?» — он фыркнул. «Мой бедный друг, вы не понимаете, что такое художник?» Капитан Брюно мягко улыбнулся, и в его темных добрых глазах появилось странное выражение. «Стрикленд был несправедлив ко мне. Я знаю, что такое мечты, и мне являлись видения. По-своему, я художник». Мы умолкли. Атьяра вытащила из своего объемистого кармана пачку папирос, дала нам по одной, и мы все трое закурили. Наконец Атьяра прервала молчание. «Раз уж мсье так интересуется Стриклендом, почему бы вам не свести его к доктору Кутра? Доктор мог бы рассказать кое-что о его болезни и смерти». «С удовольствием», — отвечал капитан, глядя на меня. Я поблагодарил. Он вынул часы. «Уже 7, мы застанем его дома, если пойдем сейчас». Я встал без дальнейших церемоний, и мы двинулись по дороге к докторскому дому. Он жил в предместье, но так как и отель «Де ля Флёр» находился на окраине, то мы быстро вышли за город. Широкую дорогу осеняли перечные деревья, по обе ее стороны простирались плантации кокосовых пальм и ванили, птицы-пираты переговаривались среди пальмовых листьев. Проходя по каменному мосту, переброшенному через мелководную речку, мы остановились посмотреть на купающихся мальчишек. Они гонялись друг за дружкой, пронзительно крича и смеясь. Их мокрые коричневые тела блестели на солнце. Глава 54. Покуда мы шли, я думал о том, что в последнее время, когда я столько слышал о Стрикленде, невольно привлекло мое внимание. На этом далеком острове к нему, видимо, относились не с озлоблением, как в Англии, но, напротив, сочувственно и охотно мирились со всеми его выходками. Эти люди, туземцы, европейцы, считали его чудаком, но чудаки были им не мной. Они считали вполне естественным, что мир полон странных людей, которые совершают странные поступки. Они понимали, что человек не то, чем он хочет быть, но то, чем не может не быть. В Англии и во Франции Стрикленд был не к месту, а здесь находилось место для самых различных людей, не подходящих ни под какую мерку. Не то чтобы он на Таити стал добр, менее эгоистичен и груб, но оказался в условиях более благоприятных. Если бы он прожил здесь всю жизнь, то и считался бы не хуже людей. Здесь он получил то, чего не хотел, да и не ждал от своих соотечественников — доброжелательные отношения. Я попытался объяснить капитану Брюно, почему все это удивляло меня, и он минуту-другую молчал. «Ничего нет удивительного», — сказал он наконец, — «что я доброжелательно относился к Стрикленду. Ведь у нас, хотя мы, быть может, и не подозревали об этом, были общие стремления». «Какое же, скажите на милость, могло быть общее стремление у столь различных людей, как вы и Стрикленд?» — улыбаясь, спросил я. «Красота». «Понятие довольно широкое», — пробормотал я. «Вы ведь знаете, что люди, одержимые любовью, становятся слепы и глухи ко всему на свете, кроме своей любви? Они также не принадлежат себе, как рабы, прикованные к скамьям на галерее. Стриклендом владела страсть, которая его тиранила не меньше, чем любовь». «Как странно, что вы это говорите!» — воскликнул я. — Я давно думал, что Стрикленд был одержим бесом. Его страсть была создать красоту. Она не давала ему покоя, гнала из страны в страну. Демон в нем был беспощаден. И Стрикленд стал вечным странником. Его терзала божественная ностальгия. Есть люди, которые жаждут правды так страстно, что готовы расшатать устои мира, лишь бы добиться ее. Таков был и Стрикленд. Только правду ему заменяла красота. Я чувствовал к нему лишь глубокое сострадание. И это тоже странно. Человек, которого Стрикленд жестоко оскорбил, однажды сказал мне, что чувствует к нему глубокую жалость. Я немного помолчал. Неужели вы впрямь нашли объяснение человеку, который всегда казался мне непостижимым? Как вам это пришло в голову? Он с улыбкой повернулся ко мне. Разве я вам не говорил, что и я на свой лад был художником? Меня снедало то же желание, что и Стрикленда, но для него средством выражения была живопись, а для меня — сама жизнь. И капитан Брюно рассказал мне историю, которую я должен повторить на этих страницах, ибо она, хотя бы по контрасту, кое-что добавляет к моему представлению о Стрикленде. Для меня лично она имеет еще и собственную прелесть. Капитан Брюно, бретонец по рождению, служил во французском флоте. Женившись, он вышел в отставку и поселился в своем именнице под Кемпером, чтобы в тиши и покое прожить остаток своих дней. Но из-за внезапного банкротства нотариуса, который вел его дела, остался без гроша. Ни капитан Брюно, ни его жена не пожелали жить нищими, там, где недавно занимали видное положение в обществе. В свое время капитан плавал в южных морях и теперь решил там искать счастье. Несколько месяцев он прожил в Папеэте, чтобы оглядеться и набраться опыта. Затем на деньги, взятые взаймы у одного друга во Франции, купил островок из группы Паумоту. Это была узкая полоска земли вокруг лагуны, необитаемая, заросшая кустарником да дикой гуавой. Вместе с бесстрашной молодой женщиной, своей женой и несколькими туземцами он высадился на этот островок и принялся за постройку дома и расчистку земли под плантацию кокосовых пальм. Это было 20 лет назад, а теперь бесплодный остров стал цветущим садом. Раньше это был адский труд, и мы с женой выбивались из сил. Я вставал на заре, корчевал, строил, сажал. А ночью бросался на постель и засыпал, как убитый. Моя жена работала наравне со мной. Потом у нас родились дети, сын и дочь. Мы с женой обучали их всему, что знали сами. Я выписал пианино из Франции, она стала учить их музыке и английскому языку, а я латыни и математике. Мы все вместе читали книги по истории. Мои дети умеют управлять парусом, плавают не хуже туземцев. Знаю все о здешних краях. Деревья на моей плантации приносят щедрый урожай, а в лагуне есть перламутр. Сейчас я приехал на Таити покупать шхуну. Я могу добыть столько перламутра, что это не будет напрасным расходом. И кто знает, не удастся ли мне найти жемчуг. Там, где ничего не было, теперь все цветет. Я тоже создал красоту. Ах, вы не понимаете, что значит смотреть на высокие и крепкие деревья и думать, каждая посажена моими руками. Позвольте мне задать вам вопрос, который вы некогда задали Стрикленду. Неужели вы никогда не жалеете о Франции, своем старом доме в Британии? Со временем, когда наша дочь выйдет замуж, а сын женится и сможет заменить меня на острове, мы с женой вернемся на родину и кончим свои дни в старом доме, где я родился. Вспоминая счастливо прожитой жизни, заметил я. Разумеется, на моем острове нет развлечений, мы живем вдали от мира. Ведь нам нужно 4 дня, чтобы добраться даже до Таити, но мы счастливы. Мало кому дано начать работу и завершить ее. Наша жизнь простая и чистая. Мы не знаем честолюбия и гордимся только одним, что пожинаем плоды своих трудов. Ни злоба, ни зависть не мучают нас. Ах, сударь мой, я часто слышал разговоры о благости труда. Обычно это только пустые фразы, но для меня они полны глубочайшего смысла. Я счастливый человек. — И вы, безусловно, это заслужили, — улыбаясь, заметил я. — Я хотел бы так думать. Но я и сам не знаю, чем я заслужил такую жену, друга, помощницу, прекрасную возлюбленную и прекрасную мать моих детей. Я задумался над тем, что рассказал мне капитан Брюно. Для того, чтобы вести такую суровую жизнь и добиться такого большого успеха, вам обоим надо было обладать сильной волей и решительным характером. Возможно. Но к этому добавилось еще и другое, иначе бы ничего не достигли. Что же именно? Он остановился и несколько театральным жестом вытянул руку. Вера в Бога! Без нее нам бы пропасть. Мы как раз подошли к дому доктора к утра. Глава 55. Доктор Кутра был старый француз, огромного роста и очень толстый. Фигура его напоминала гигантское утиное яйцо, а глаза, пронзительные, голубые и добродушные, частенько самодовольным выражением уставлялись на его громадное брюхо. Лицо у него было румяное, волосы седые. Такие люди, как он, с первого взгляда внушают симпатию. Доктор Кутра принял нас в комнате, какую можно увидеть в любом доме провинциального французского городка. 2-3 полинезийские редкости странно выглядели в ней. Он потряс мою руку обеими руками, кстати сказать, огромными, и посмотрел на меня дружелюбным, хотя и очень хитрым взглядом. Здороваясь с капитаном Брюно, он учтиво осведомился о супруге и детках. Несколько минут они обменивались любезностями, затем немного посплетничали, обсудили виды на урожай копры и ванили и, наконец, перешли к цели моего визита. Я перескажу своими словами то, что узнал от доктора Кутра, так как мне все равно не воссоздать его живого образного рассказа. У доктора был низкий звучный голос, вполне соответствовавший его мощному облику и, безусловно, актерский талант. Слушать его было интереснее, чем сидеть в театре. Как-то раз доктору Кутра пришлось поехать в Таравао к захворавшей правительнице племени. Он же его описал, как эта тучная старуха возлежала на огромной кровати, куря папиросы, а вокруг нее суетилась толпа темнокожих приближенных. После того, как он ее осмотрел, его пригласили в другую комнату и стали подчивать обедом сырой рыбой, жареными бананами, цыплятами, одним словом, излюбленными кушаньями туземцев, и за едой он заметил заплаканную молодую девушку, которую гнали прочь от двери. Он не обратил на это особого внимания, но когда вышел садиться в свою двуколку, чтобы ехать домой, опять увидел ее. Она стояла в сторонке, и слезы градом лились по ее щекам. Он спросил какого-то малого, почему она плачет, и в ответ услышал, что она пришла с гор звать его к белому человеку, который тяжко заболел, а ей сказали, что доктора нельзя беспокоить. Тогда он позвал девушку и спросил, чего она хочет. Она ответила, что ее послала Ата, которая раньше служила в отель «Де ля Флёр», и что красный болен. Девушка сунула ему в руку измятый кусок газеты, в котором оказался 100-франковый билет. — Кто такой красный? — спросил доктор у кого-то из туземцев. Ему объяснили, что так называют англичанина, который живет с Сатой в долине, километрах в 7 отсюда. По описанию он узнал Стрикленда. Но в долину можно добраться только пешком, а доктору ходить пешком не подобает, поэтому они и отгоняли от него девушку. — Признаюсь, — сказал доктор Кутра, обернувшись ко мне, — что меня взяло сомнение. Отмахать 14 километров по горной тропинке — не слишком большое удовольствие. Да и ночевать домой уж не пойдешь. Вдобавок Стриклин был мне не по нутру. Тунеядец, который предпочел жить с туземкой, чем зарабатывать свой хлеб, как все мы грешны. Он дьё, ну откуда мне было знать, что со временем весь мир признает его гением? Я спросил девушку, неужто он так болен, что не сможет сам прийти ко мне? Еще спросил, что с ним такое? Она молчала. Я настаивал, пожалуй, сердито. Она опустила глаза и опять расплакалась. Я пожал плечами. В конце концов, мой долг — идти. Я пошел за ней в прескверном настроении. Настроение доктора, конечно, не улучшилось, когда он, наконец, добрался до них, весь в поту и умирая от жажды. Ата дожидалась его и пошла по тропинке ему навстречу. — Первым делом дайте мне пить, — закричал он, — не то я сдохну от жажды. Ради всего святого дайте кокосовый орех. Она кликнула какого-то мальчишку, он примчался, влез на дерево и сбросил спелый орех. Ата проткнула дырку в скорлупе, и доктор жадно припал к освежающей струйке. Затем он свернул папиросу, и настроение его улучшилось. — Ну, где же ваш красный? Он в доме рисует картину. Я не сказал ему, что вы придете. Пожалуйста, взгляните на него. — А на что он жалуется? Если он в состоянии работать, то мог бы сам прийти в Таравау и избавить меня от этой проклятой беготни. Я полагаю, что мое время не менее дорого, чем его. Ата промолчала и вместе с мальчиком пошла за доктором к дому. Девушка, которая привела его, уже сидела на веранде. Здесь же у стены лежала какая-то старуха и крутила папиросы на туземный манер. Ата указала ему на дверь. Доктор, сердясь на то, что все они так странно себя ведут, вошел и увидел Стрикленда, занятого чисткой палитры. Стрикленд в одном парео стоял спиной к двери возле мольберта с картиной. Он обернулся на шум шагов и бросил на доктора неприязненный взгляд. Он был удивлен, рассержен этим вторжением. Но у доктора перехватило дыхание. Ноги его приросли к полу, он во все глаза смотрел на Стрикленда. Нет, этого он не ждал, мороз пробежал у него по коже. — Вы входите довольно бесцеремонно, — сказал Стрикленд. — Чем могу служить? Доктор уже справился с собой, но голос не сразу вернулся к нему. Всю его злость как рукой сняло, и он почувствовал. Что ж, я этого не отрицаю. Как его захлестнула жалость. — Я доктор Кутра, я был в Таравау у старой правительницы, и Ата послал туда за мной. — Ата, дура! У меня, правда, были какие-то боли в суставах и небольшая лихорадка, но это пустяки, скоро пройдет. Когда кто-нибудь пойдет в папе это, я велю купить мне хины. — Посмотрите на себя в зеркало. Стриклин взглянул на него, улыбнулся и подошел к дешевенькому зеркальцу в узкой деревянной рамке, висевшему на стене. — Ну и что? Разве вы не замечаете перемены в вашем лице? Не замечаете, как утолстились ваши черты и стали походить? В книгах это называется «Львиный лик». — Ой, дорогой друг, неужели не надо говорить вам, какая у вас страшная болезнь? — У меня? — Посмотрите на себя еще раз, и вы увидите ее типичные признаки. — Вы шутите, — сказал Стрикленд. — Я был бы счастлив, если б мог шутить. — Вы хотите сказать, что у меня проказа? Несчастья в этом нет сомнения. Доктор Кутра многим объявлял смертный приговор, и все же не мог победить ужаса, который его при этом охватывал. Он всякий раз чувствовал, как яростно должен приговоренный ненавидеть его, доктора, цветущего, здорового, обладающего бесценным правом жить. Стрикленд молча смотрел на него. Лицо его, уже обезображенное страшной болезнью, не выражало ни малейшего волнения. — Они знают, — спросил он, наконец, кивнув головой в сторону тех, что сидели на веранде, в непривычном странном молчании. —
Туземцы хорошо знают признаки этой болезни, — ответил доктор. — Они боялись сказать вам.
Стриклин шагнул к двери и выглянул. Наверное, страшное у него было лицо, потому что на веранде все разом завопили и запричитали, а потом разразились плачем.
Стриклин молчал.
Посмотрев на них несколько секунд, он вернулся в комнату.
— Как долго я, по-вашему, смогу протянуть? — Кто знает. Иногда болезнь длится 20 лет. Это счастье, если она протекает быстро.
Стриклин подошел к мольберту и задумчиво посмотрел на картину.
— Вы проделали нелегкий путь. По справедливости, тот, кто принес важные вести, должен быть вознагражден. Возьмите эту картину. Сейчас она ничего для вас не значит, но, возможно, когда-нибудь вы обрадуетесь, что она есть у вас. Доктор Кутра протестовал. Ему не нужно никакой платы, 100 франков и билет он уже успел вернуть Ати, но Стриклинд настаивал. Затем они вместе вышли на веранду. Туземцы плакали в голос. — Успокойся, женщина, вытри слезы, — сказал Стриклинд Ати. — Тебе нечего бояться, я очень скоро оставлю тебя. А тебя не отнимут у меня. В те времена на островах еще не было закона об обязательной изоляции прокаженных. Они могли оставаться на свободе. — Я уйду в горы, — сказал Стриклинд. Тогда Ата поднялась и посмотрела ему прямо в глаза. — Пусть другие уходят, если хотят. Я тебя не оставлю. Ты мой муж, а я твоя жена. Если ты уйдешь от меня, я повешусь вон на том дереве за домом. Богом клянусь тебе. Она говорила грозно и властно. Это была уже не покорная, робкая девушка-туземка, а женщина, сильная и решительная. Она стала неузнаваемой. — Зачем тебе оставаться со мной? Ты можешь вернуться в Папеэте. Там ты скоро найдешь себе другого белого мужчину. Старуха присмотрит за твоими детьми, а Тиара охотно возьмет тебя обратно. Ты мой муж, а я твоя жена. Где будешь ты, там буду и я. На мгновение силы изменили Стриклинду. Слезы выступили у него на глазах и медленно покатились по щекам. Затем он опять улыбнулся обычной своей сардонической улыбкой. — Удивительные существа эти женщины! — сказал он доктору. — Можно обращаться с ними хуже, чем с собакой. Можно бить их, пока руки не заболят, а они все-таки любят вас. Он пожал плечами. Одна из нелепейших выдумок христианства. Вот у них есть душа. — Что ты говоришь доктору? — подозрительно спросила Ата. — Ты не уйдешь от меня? — Если ты хочешь, я останусь с тобой, девочка. Ата бросилась перед ним на колени, обхватила руками его ноги и поцеловала. Стриклинд смотрел на доктора Кутра со слабой улыбкой. — В конце концов... Они покоряют вас, и вы беспомощны в их руках, белые или коричневые. Все они одинаковы. Доктор Кутра знал, что глупо говорить слова соболезнования по поводу такого страшного несчастья, и молча откланялся. Стриклин велел Танне мальчику проводить его до деревни. Доктор помолчал и, обращаясь ко мне, прибавил. Я ведь вам уже говорил, что Стриклин был мне не по нутру, я его недолюбливал. Но когда я медленно спускался в Таравао, я с невольным восхищением думал о мужестве этого человека. Так стоически перенести это страшнейшее несчастье. На прощание я сказал Тане, что пришлю кое-какие лекарства, но я не очень надеялся, что Стриклин будет принимать их, и еще меньше, что они принесут какую-нибудь пользу. Я также просил мальчика передать Ате, что приду, когда бы она за мной не послала. Жизнь — жестокая штука, и природа иногда страшно глумится над своими детьми. С тяжелым сердцем вернулся я в свой уютный дом, в Папеэте. Долгое время мы все молчали. — Но Ата не присылала за мной, — снова начал доктор. И как-то так получилось, что долго я не был в той части острова, а о Стриклинде я ничего не знал. Раза два, правда, я слышал, что Ата приходила в Папеэте покупать краски, но видеть мне ее не довелось.
Прошло больше 2 лет, прежде чем я снова попал в Таравау, все к той же старой правительнице. Там я спросил, не слышно ли чего Стрикленди. Теперь все уже знали, что у него проказа. Первым из дома ушел Тане, а вскоре старуха и внучка. Стрикленд с Атой и детьми остались совершенно одни. Никто даже близко не подходил к их плантации. Вы не можете себе представить, какой ужас здешние люди испытывают перед этой болезнью. В старину, если у человека обнаруживалась проказа, они просто убивали его. Только мальчишки из ближней деревни, забравшись далеко в горы, видели иногда белого человека с косматой рыжей бородой. Тогда они в страхе удирали. Случалось еще, что Ата ночью спускалась в деревню и будила лавочника, чтобы купить у него самые необходимые. Она знала, что на нее смотрит с не меньшим испугом и отвращением, чем на Стрикленда, и всячески старалась избегать встреч с людьми. Однажды женщины, случайно оказавшиеся вблизи плантации, увидели, что она стирает белье в речке, и забросали ее камнями. После этого лавочнику велено было передать ей, что если ее еще раз застанут на речке, мужчины из деревни подожгут ее дом. — Звери, — сказал я. — Вовсе нет, сударь мой. Люди всегда люди. Страх толкает их на жестокость. Я решил навестить Стрикленда, и после осмотра больной попросил, чтобы мне дали кого-нибудь в проводники. Но никто не решился идти со мной, и я отправился один. Когда доктор Кутра пришел на плантацию, щемящая тоска сдавила его сердце. Он дрожал, хотя и разгорячился от ходьбы. Что-то зловещее носилось в воздухе и мешало идти дальше. Словно таинственные силы преграждали ему путь. Чьи-то невидимые руки тянули его назад. Никто не приходил сюда собирать кокосовые орехи, и они гнили на земле. Запустение царило повсюду. Кустарник буйно разросся, и девственный лес, казалось, готов был вновь захватить эту полосу земли, отнятую у него ценой такого тяжкого труда. — Это обитель страдания, — подумалось доктору. Когда он подошел к дому, нездешняя тишина поразила его. Он решил, что дом покинут. Затем увидел Ату. Она сидела на корточках под навесом, служившим им кухней, и что-то варила в котелке. Ребенок молча возился в грязи рядом с нею. Увидев доктора, она не улыбнулась. — Я пришел взглянуть на Стрикленда, — сказал он. — Пойду, скажу ему. Она направилась к дому, зашла по ступенькам на веранду и отворила дверь. Доктор Кутра шел за нею, но помедлил, повинуясь ее знаку. Когда дверь приоткрылась, на него пахнуло тошнотворно-сладким запахом, который делает нестерпимой близость прокаженного. Доктор услышал, как что-то сказала Ата, затем услышал ответ Стрикленда, но не узнал его голоса. Он звучал хрипло, слов было не разобрать. Доктор Кутра поднял брови. Он понял, болезнь уже бросилась на голосовые связки. Ата опять вышла на веранду. — Он не хочет вас видеть. Вам надо уйти. Доктор настаивал, но Ата не впускала его. Тогда он пожал плечами и повернул обратно. Ата пошла за ним. Он чувствовал, что ей тоже хочется поскорее его спровадить. — Значит, я ничего не смогу сделать для вас? — спросил он. — Вы можете прислать ему красок, больше он ничего не хочет. Он еще может работать? Он рисует на стенах дома. — Какая страшная жизнь для вас, дитя мое! Тогда она, наконец, улыбнулась, и сверхчеловеческая любовь засветилась в ее глазах. Доктор Кутра был потрясен. Благодарение чувство охватило его, он не нашелся, что сказать. — Он мой муж, — сказала Ата. — Где ваш второй ребенок? — спросил он. — В прошлый раз я видел двоих. Он умер. Мы похоронили его под манговым деревом. Ата прошла с ним еще немного и сказала, что ей пора возвращаться. Доктор Кутра понял, что она боится встретить кого-нибудь из деревни. Он повторил, что если понадобится ей, пусть она пришлет за ним, он придет тотчас же. Глава 56. Прошло еще 2, может быть, и 3. ибо время на Таити течет незаметно, и нелегко вести ему счет, когда к доктору к утра пришла весть, что Стрикленд умирает, а та остановила почтовую повозку на дороге к Папеэте и умолила возницу заехать к доктору. Но доктор не оказался дома, и печальная весть дошла до него только вечером. Ехать в такой поздний час было немыслимо, и доктор пустился в дорогу следующим утром, на рассвете. Он доехал до Таравао и в последний раз прошел пешком 7 километров до дома Аты. Тропинка заросла, по ней явно никто не ходил в последние годы. Идти было трудно. Он то шел, спотыкаясь по высохшему руслу ручья, то продирался сквозь заросли колючего кустарника, чтобы обойти осиные гнезда, свисавшие из деревьев над его головой, ему приходилось карабкаться на скалы. Вокруг стояла мертвая тишина. У доктора вырвался вздох облегчения, когда он, наконец, увидел маленький некрашенный домишко, лишь совсем ветшавший и грязный. Но и возле дома царила та же нестерпимая тишина. Он подошел поближе, и маленький мальчик, беспечно игравший на солнцепёке, испуганно шарахнулся от него. Здесь любой незнакомец был враг. Доктору показалось, однако, что ребенок следит за ним из-за ствола пальмы. Дверь на веранду стояла настежь. Он крикнул, никто не отозвался. Он вошел, постучался, но на этот раз ответа не было. Он нажал ручку второй двери и открыл ее. От зловония, которым пахнуло на него, ему сделалось дурно. Он прижал платок к носу и заставил себя войти в комнату. Она тонула в полумраке. И после яркого солнечного света он в первую минуту ничего не видел. Потом он вздрогнул. Он не понимал, где находится. Какой-то сказочный мир окружал его. Ему смутно чудился девственный лес, в котором обнаженные люди расхаживали под деревьями. Потом он понял, что это так расписаны стены. «Мон дьё, неужто у меня солнечный удар?» — пробормотал доктор. Легкое движение в комнате привлекло его внимание, и он увидел Ату. Она лежала на полу и тихо плакала. «Ата!» — позвал он. «Ата!» — она не подняла головы. Его опять затошнило от омерзительного запаха, и он закурил сигару. Глаза его привыкли к темноте, и страшное волнение овладело им, когда он всмотрелся в расписанные стены. Он ничего не понимал в живописи, но здесь было что-то такое, что потрясло его. От пола до потолка стены покрывала странная и сложная по композиции живопись. Она была неописуемо чудесна и таинственна. У доктора захватило дух. Чувства, поднявшиеся в его сердце, не поддавались ни пониманию, ни анализу. Благоговейный восторг наполнил его душу, восторг человека, видящего сотворение мира. Это было нечто великое, чувственное и страстное, и в то же время это было страшно. Он даже испугался. Казалось, это сделано руками человека, который проник в скрытые глубины природы и там открыл тайны, прекрасные и пугающие. Руками человека, познавшего то, что человеку познать не дозволено. Это было нечто первобытное и ужасное, более того, нечеловеческое. Доктор невольно подумал о черной магии. Это было прекрасно и бесстыдно. Бог мой, он гений. Эти слова вырвались у доктора помимо его воли. Затем его взгляд упал на груду циновок в углу. Он приблизился и увидел то страшное, изувеченное, безобразное, что когда-то было Стриклендом. Стрикленд был мертв. Доктор Кутра взял себя в руки и склонился над изуродованным трупом, но тут же вздрогнул. Сердце его на миг перестало биться от ужаса. Кто-то стоял за ним. Это была Ата. Он не слышал, как она подошла. Она стояла рядом и смотрела на то же, на что смотрел он. — Господи ты, Боже мой, мои нервы никуда не годятся, вы меня до смерти напугали. Он еще раз бросил взгляд на жалкие останки того, что было человеком, и вдруг отшатнулся. Он был слеп? Да, он ослеп уже год назад. Глава 57. Но тут наш разговор был прерван появлением мадам Кутра. Она делала визиты и теперь вернулась домой. Мадам Кутра вплыла, как корабль на всех парусах. Весьма представительная дама, высокая, дородная, с пышным бюстом, с телесами, скованными устрашающе тугим корсетом. У нее был крупный нос крючком и тройной подбородок. Держалась она очень прямо. Она ни на мгновение не поддалась расслабляющему очарованию тропиков. Напротив, была даже более деятельной, чем можно было себе представить даму в умеренном климате, более светской, энергичной. Неистощимая говорунья, она тотчас же и излила на нас поток новостей и сенсаций. С ее приходом разговор, который мы вели только что, стал казаться далеким и нереальным. Наконец доктор Кутра прервал ее. — У меня в кабинете все еще висит картина Стрикленда. Хотите взглянуть? — С удовольствием. Мы поднялись, и он повел меня на веранду, вернее, на галерею, окружавшую дом. Там мы постояли, любуясь буйной яркостью цветов в его саду. Я долго не мог отделаться от воспоминания о дивном мире на стенах Стриклендова дома. Задумчиво проговорил он. Я думал о том же. Мне казалось, что Стрикленд наконец-то полностью выразил то, что бродило в нем. Работая в тиши, зная, что это последняя возможность, он верно сказал все, что думал о жизни, все, что разгадал в ней. И кто знает, может быть, в этом он все-таки обрел умиротворение. Демон, владевший им, был, наконец, изгнан. И вместе с завершением работы и изнурительной подготовкой, которой была вся его жизнь, покой снизошел на его истрадавшую смятежную душу. Он был готов к смерти, ибо выполнил свое предназначение. А что изображала эта роспись? Трудно сказать. Все было так странно и фантастично. Точно он видел начало света, райские кущи, Адама и Еву. Как вам объяснить? Это был гимн красоте человеческого тела, мужского и женского, словословие природе, величавой, равнодушной, прельстительной и жестокой. Дух захватывал от ощущения бесконечности пространства и нескончаемости времени. Стрикленд написал деревья, которые я видел каждый день. Кокосовые пальмы, баньяны, тамаринды, аллигаторовые груши. С тех пор я вижу совсем иными, словно есть в них живой дух и тайна, которую я всякую минуту готов постичь и которая все-таки от меня ускользает. Краски тоже были хорошо знакомы мне, и в то же время другие. В них было собственное, им одним присущее значение, а эти нагие люди, мужчины и женщины, земные и, однако, чуждые земному. В них словно бы чувствовалась глина, из которой они были сотворены, но была в них и искра божества. Перед вами был человек во всей ноготе своих первобытных инстинктов, и мороз подирал вас по коже, потому что это были вы сами. Доктор Кутра пожал плечами и усмехнулся. — Вы будете смеяться надо мной. Я материалист и вдобавок грузный, толстый мужчина, Фальстав, что ли, лирика мне не к лицу. Я выставляю себя на посмешище. Но даю вам слово, никогда в жизни искусство не производило на меня такого впечатления. Право, то же самое чувство я испытал в Сикстинской капелле. Я благоговел перед человеком, расписавшим этот потолок. Это было гениально и грандиозно. Я чувствовал себя ничтожным червем. Но к величию Микеланджело мы подготовлены. Нельзя было быть подготовленным к тому чуду, которая явилась мне в туземной хижине, вдали от цивилизованного мира, в горном ущелье над Таравао. Микеланджело здоров и нормален, в его творениях спокойствие и величие, но здесь что-то смущало душу. Не знаю, что именно, но мне было не по себе. Как вам объяснить это чувство? Точно сидишь у дверей комнаты. Наверное, знаешь, что в ней никого нет, и в то же время с ужасом сознаешь, что в ней все-таки кто-то есть. В таких случаях бронишь себя, ведь это пустое, нервы, и тем не менее. Минута-другая, и ты уже не можешь бороться со страхом. Непостижимый ужас душит тебя. Да, скажу по правде, я не был особенно огорчен, когда узнал, что эти странные шедевры уничтожены.
«Уничтожены?» — воскликнул я.
«Ну да. Разве вы не знали?»
«Откуда мне знать? Я никогда раньше не слыхал об этих вещах, но, слушая вас, надеялся, что они попали в руки какого-нибудь любителя-коллекционера, ведь полного списка стриклендовых работ еще и поныне не существует».
Когда он ослеп, он часами сидел в этих двух расписанных комнатушках, незрячими глазами смотрел на свои творения. И видел, может быть, больше, чем прежде, больше, чем за всю свою жизнь. — Ата говорила мне, — продолжал доктор, — что никогда не жаловался на судьбу, никогда не терял мужества. До самого конца дух его оставался ясным и добрым, но он взял с нее слово, что когда она похоронит его, я, кажется, не сказал вам, что своими руками вырыл для него могилу. Так никто из туземцев не решался подойти к зараженному дому. Мы с ней завернули его тело в три парео, сшитых вместе, и похоронили под манговым деревом. Так вот, он взял с нее слово, что она подождет дом и не уйдет, пока он не сгорит дотла. Я довольно долго молчал и думал, потом сказал: «Значит, он до конца остался таким, как был».
«Вы полагаете?
А я считал своим долгом отговорить Ату от этого безумия. Даже после того, что вы мне рассказали. Да, я ведь уже понял, что это создание гения. Я думал, что мы не вправе отнять его у человечества. Но Ата меня и слушать не хотела. Она дала слово. Я ушел. Не мог я, чтобы это варварское деяние совершилось на моих глазах. И уже позднее узнал, что она исполнила его волю, облила керосином пол, пандануса циновки и подожгла. Через полчаса от дома остались только тлеющие угольки. Великого произведения искусства более не существовало.
По-моему, Стриклин знал, что это шедевр. Он достиг того, чего хотел. Его жизнь была завершена, он сотворил мир и увидел, что он прекрасен. Затем из гордости и высокомерия он уничтожил его. — Ну, пора уже показать вам картину, — сказал доктор Кутра и пошел к двери. — А что стало с Атой и ее ребенком? — Они уехали на Маркизовы острова, у нее там родственники. Я слышал, что ее сын служит на какой-то шхуне. Говорят, он очень похож на отца.
У самой двери в кабинет доктор остановился.
— Это натюрморт с фруктами, — улыбаясь, сказал он. — Вы скажете, сюжет не слишком подходящий для кабинета врача, но моя жена не желает терпеть эту картину в гостиной. По ее мнению, она слишком непристойна.
— Непристойна? Но ведь это натюрморт! — в изумлении воскликнул я. Мы вошли в кабинет, и картина сразу бросилась мне в глаза. Я долго смотрел на нее. Это была груда бананов, манго, апельсинов и еще каких-то плодов. На первый взгляд, вполне невинный натюрморт. На выставке постимпрессионистов беззаботный посетитель принял бы его за типичный, хотя и не из лучших, образец работы этой школы. Но позднее эта картина всплыла бы в его памяти, и с удивлением он подумал бы, почему, собственно, но запомнил бы ее уже навек. Краски были так необычны, что словами не передашь тревожного чувства, которое они вызывали. Темно-синие, непрозрачные тона, как на изящном резном кубке из ляпис-лазури, но в дрожащем их блеске ощущался таинственный трепет жизни. Тона багряные, страшные, как сырое разложившееся мясо, они пылали чувственной страстью, воскресавшей в памяти смутные видения Римской империи времен Гелиогавала. тона красные, яркие, точно ягоды астралиста, так что воображение рисовалось Рождество в Англии, снег, добрые веселье и радостные возгласы детей, но они смягчались в какой-то волшебной гамме и становились нежнее, чем пух на груди голубки. С ними соседствовали густо-желтые. В противоестественной страсти сливались они с зеленью, благоуханной, как весна, и прозрачной, как искристая вода горного источника. Какая болезненная фантазия создала эти плоды! Они выросли в полинезийском саду Гесперид. Было в них что-то странно живое. Казалось, что они возникли в эту темную пору истории Земли, когда вещи еще не затвердели в неизменности форм. Они были избыточно роскошны, тяжелые от напитавшего их аромата тропиков. Они дышали мрачной страстью. Это были заколдованные плоды. Отведать их значило бы прикоснуться Бог весь каким тайнам человеческой души, проникнуть в неприступные воздушные замки. Они набухли нежданными опасностями, и того, кто надкусил бы их, могли обратить в зверя или в Бога. Все здоровое и естественное, все приверженное добру и простым радостям простых людей должно было в страхе отшатнуться от этих плодов. И все же была в них необоримо притягательная сила. Подобно плоду от древа познания добра и зла, они были чреваты всеми возможностями неведомого. Я не выдержал и отвел глаза. Теперь я знал, что Стрикленд унес свою тайну в могилу. — Друг мой! — послышался громкий, бодрый голос мадам Кутра. — Что вы там делаете так долго? Вас ждут аперитивы. Спроси мосье, не хочет ли он рюмочку дюмонная. — Благодарю вас, мадам! — ответил я, выходя на веранду. Чары были разрушены. Глава 58. Пришло время моего отъезда стоить. Согласно гостеприимному обычаю острова, все, с кем я здесь встречался, преподнесли мне подарки. Корзиночки, сплетенные из листьев кокосовой пальмы, циновки из пандануса, веера. Тиара подарила мне три маленькие жемчужины и три банки желе из гуавы, сваренного ее собственными пухлыми руками. Когда почтовый пароход по пути из Веллингтона в Сан-Франциско, на сутки заходивший на Таити, дал последний гудок, призывая пассажиров на борт, Тиара прижала меня к своей могучей груди, и я точно погрузился в зыблющиеся волны и крепко поцеловала в губы. На глазах у нее блестели слезы. И когда мы медленно выбирались из лагуны, осторожно лавируя между рифами, и, наконец, вышли в открытое море, на душе у меня было печально. Бриз все еще доносил до нас чарующий аромат остров. Таити — дальний край, и я знал, что больше никогда не увижу его. Еще одна глава моей жизни закончилась, и я почувствовал себя ближе к неизбежной смерти. Через месяц я уже был в Лондоне. Устроив свои наиболее неотложные дела, я написал миссис Стрикленд, полагаю, что ей интересно будет послушать мой рассказ о последних годах ее мужа. В последний раз я виделся с нею задолго до войны, и теперь мне пришлось разыскать ее адрес по телефонной книге. Она назначила мне день, и я пришел в ее новый нарядный домик на Кэмпден-Хилл. Ей, должно быть, было уже под 60, но она легко несла бремя своих лет, и больше 50 ей никто бы не дал. Лицо ее худое и не слишком морщинистое принадлежало к тому типу лиц, что в старости становятся особенно благообразными. По теперешнему виду миссис Стрикленд можно было предположить, что в молодости она была очень хороша собой, чего на самом деле никогда не было. Волосы не седые, но с проседью она причесывала очень элегантно, ее черное платье было сшито по последней моде. Кто-то мне говорил... И теперь я это вспомнил, что ее сестра, миссис МакЭндрю, пережившая мужа всего на 2 года, оставила ей свое состояние. Судя по дому и нарядной горничной, которая открыла мне дверь, это была сумма вполне достаточная для пристойного существования вдовы. В гостиной я застал еще одного гостя, и, узнав, кто он, понял, что меня не без умысла пригласили именно на этот час. Миссис Стрикленд представила меня мистеру Ван Бюссе Тейлору с такой очаровательной улыбкой, что, казалось, она извиняется за меня перед этим почтенным американцем. Мы, англичане, так ужасно невежественны, вы уж простите меня за вынужденное объяснение. С этими словами она обернулась ко мне. Мистер Ван Бюссе Тейлор — выдающийся американский критик. Если вы не читали его книги, это большой пробел в вашем образовании, и вам следует немедленно его восполнить. Сейчас мистер Тейлор пишет о нашем дорогом Чарли и приехал ко мне с просьбой кое в чем помочь ему. Мистер Ван Бюссе Тейлор был весьма сухопарый мужчина, с большим лысым черепом, отчего его желтое лицо, изображенное глубокими морщинами, казалось совсем маленьким. Он говорил с американским акцентом и был необыкновенно учтив и сдержан. Глядя на его ледяное спокойствие, я невольно спрашивал себя, какого черта он заинтересовался Чарльзом Стриклендом. Меня позабавила нежность, с которой миссис Стрикленд упомянула о своем муже, и, покуда они оба разговаривали, я рассмотрел комнату. Миссис Стрикленд не отстала от времени. Обои Морриса и строгий критон исчезли бесследно, равно как гравюры Эрендель, некогда украшавшие ее гостиную на Эшли Гарденс. Теперь здесь сверкали яркие краски. Я задавался вопросом, знает ли миссис Стрикленд, что эти фантастические тона, предписанные модой, обязаны своим возникновением мечтам бедного художника на далеком острове в Южных морях. Она сама ответила мне на этот вопрос. — Какие у вас изумительные подушки, — сказал мистер Ван Бюссе Тейлор. — Они вам нравятся? — улыбаясь, спросила она. — Это Бакст. А на стенах висели цветные репродукции с лучших картин Стрикленда, выпущенные в свет неким берлинским издателем. — Вы смотрите на мои картины? — сказала миссис Стрикленд, проследив за моим взглядом. — Оригиналы, конечно, мне недоступны, но я рада этим копиям. Мне прислал их издатель. Это большое утешение для меня. — Должно быть очень приятно жить среди этих картин, — заметил мистер Ван Бюссе Тейлор. — Да, они так декоративны. — Мое глубочайшее убеждение, — сказал мистер Ван Бюссе Тейлор, — что подлинное искусство всегда декоративно. Глаза его и миссис Стрикленд остановились на обнаженной женщине, кормящей грудью ребенка. Рядом с ней молодая девушка, стоя на коленях, протягивала цветок невидящему ее младенцу. На них смотрела старая морщинистая ведьма. Это была Стриклендовая версия святого семейства. Я подозревал, что моделями для этих фигур служили его таитянские домочадцы, а женщина и ребенок были Ата и ее первенцы. Но знает ли что-нибудь об этом миссис Стрикленд, — спрашивал я себя. Разговор продолжался, и мне оставалось только дивиться такту, с которым мистер Ван Бюссе Тейлор обходил все, что могло бы смутить хозяйку, и ловкости миссис Стрикленд. Не говоря ни слова лжи, она давала ему понять, что с мужем у нее всегда были наилучшие отношения. Наконец мистер Ван Бюссе Тейлор поднялся и стал прощаться. Держа руку миссис Стрикленд, он рассыпался в изящнейших и изысканнейших благодарностях. — Надеюсь, он не очень наскучил вам, — сказала она, едва только за ним закрылась дверь. — Конечно, это утомительное занятие, но я считаю себя обязанной рассказать людям о Чарли все, что могу рассказать. Быть женой гения — немалая ответственность. Она посмотрела на меня открытым и ясным взглядом, таким же, как 20 с лишним лет назад. — Уж не смеется ли она надо мною? — подумал я. — Вы, конечно, закрыли свое дело? — спросил я. — О, да, — небрежно отвечала миссис Стрикленд. — Я ведь тогда занялась этим больше от скуки, чем еще по каким-нибудь причинам, и дети уговорили меня продать контору. Они считали, что я переутомляюсь. Миссис Стрикленд явно позабыла, что в свое время ей пришлось унизиться до того, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Безошибочный инстинкт красивой женщины говорил ей, что жить прилично только за чужой счет. — Мои дети сейчас здесь, — сказала она. —
Я подумал, что им интересно будет послушать об отце. Вы помните Роберта? Могу похвалиться, он представлен к военному кресту.
Она открыла дверь и позвала детей. В комнату вошел высокий мужчина в хаке, но с пасторским воротником, несколько тяжеловатый, красивый, все с теми же правдивыми глазами, которые были у него в детстве. Следом шла его сестра. Ей, верно, было столько же лет, сколько ее матери, когда я с ней познакомился, и она очень на нее походила. По ее виду тоже казалось, что в детстве она была очень хорошенькой, хотя на самом деле это было не так. — Вы их, конечно, не узнаете, — горделиво улыбаясь, заметила миссис Стрикленд. — Моя дочь теперь миссис Роналдсон, ее муж майор артиллерии. — Он у меня настоящий солдат, — весело сказала миссис Роналдсон. — Потому он и не пошел дальше, майор. Мне вспомнилось, как я почему-то был уверен, что она выйдет замуж за военного. Это было неизбежно. У нее были все повадки военной дамы. Очень любезная и скромная, миссис Роналдсон не могла скрыть своего убеждения, что она не такая, как все. У Роберта манеры были непринужденные. «Как это удачно, что я оказался в Лондоне к вашему возвращению», — сказал он. «У меня отпуск всего на 3 дня. Он всей душой рвется назад в свою часть», — заметила его мать. «Не скрою, что я там отлично провожу время. У меня завелось много приятелей. Это настоящая жизнь. Война, конечно, ужасная штука и так далее и тому подобное, но она выявляет в человеке все лучшее, это несомненно». Я рассказал им все, что слышал о жизни Чарльза Стрикленда на Таити. Говорить о бате и ее сыне я счел излишним, но во всем остальном был по мере возможности точен. Кончил я рассказом о страшной его смерти. Минуту-другую в комнате царило молчание, затем Роберт Стрикленд чиркнул спичкой и закурил. — Жернова господни мерют хоть и медленно, но верно, — внушительно сказал он. Миссис Стрикленд и миссис Роналдсон благочестиво опустили глаза долу. Они явно сочли эти слова цитатой из Священного Писания. Мне казалось, что и Роберт Стрикленд разделяет это заблуждение. Сам не знаю, почему я вдруг подумал о сыне Стрикленда и Аты. Мне говорили на Таити, что он веселый, приветливый юноша. Я словно воочию увидел его на шхуне, полуголым, только в коротких штанах. День у него проходит в труде, а вечером, когда шхуна легко скользит по волнам, подгоняемая попутным ветерком, матросы собираются на верхней палубе. Покуда капитан с помощниками отдыхают в шезлонгах, попыхивая трубками, он неистово пляшет с другим юношей под визгливые звуки концертин. Над ним густая синева небес, звезды, и сколько глаз хватает пустыня тихого океана. Цитаты из Библии вертелся у меня на языке, но я придержал его. Зная, что духовные лица считают кощунством, если простые смертные забираются в их владение. Мой дядя Генри, 27 лет бывший викарием в Уитстабле, в таких случаях говорил, что дьявол всегда сумеет подыскать и обернуть в свою пользу цитату из Библии. Он еще помнил те времена, когда за шиллинг можно было купить даже не дюжину лучших устриц, а целых 13 штук.
Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.
Конец книги. Июнь 2005 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Вячеслав Герасимов.